Если вы общаетесь по времени больше, чем определенное время, то вы как бы тратите праны больше, чем получаете. Все, с кем вы общаетесь, радуются. Вы как бы заливаете энергией. А вам, ваш процесс внутри резко тормозится. То есть поэтому надо очень серьезно дозировать общение. Дозировать общение.
А как же с детьми
быть? А дети как раз те существа, которые скорее нам дарят прану, нежели ее берут. Ну, дело в том, что, конечно же, если здесь, значит, здесь сразу же как бы надо оговориться, что эти все предостережения, они в первую очередь, если вы хотите очень ускоренно и усиленно войти в прану, в пранаяму. Для этого, конечно же, как правило, рекомендуется вести несколько уединенный образ жизни до тех пор, пока вы не выйдете на какой-то свой уровень. А что же касается, значит, нашего общения, ну, это, в общем-то, продолжение нашей кармы. Насколько мы можем выстроить вокруг себя благоприятные условия для занятия йогой или не можем. Тоже серьезный момент. Значит, если, вот знаете, все работает примерно так. Все, опять же, как в бизнесе. Позанимались пранаямой, заработали праны, вложили ее, ну, как бы, в следующую там операцию. Опять, значит, провернули эту операцию, получили еще больше, провернули еще больше, то есть как бы по нарастающей. А если же мы общаемся слишком много, мы как бы заработали что-то и тут же это потратили, потом опять надо с нуля зарабатывать. И понятно, что мы так долго не преуспеем в этом бизнесе, потому что, ну, будет изнашиваться организм сильнее, чем это требуется. Вот, поэтому общение, оно очень много что определяет. Конечно же, есть разные сценарии. Если вы будете общаться слишком много, то вы ничего не достигнете. Если вы не будете общаться, вас будет так и подмывать с кем-то поговорить. Знаете, вот эти вот всякие байки и варианты, что там йог удалился в пещеру, и там, значит, вот там достиг, это хорошие вещи для хороших йогов. Но если среднестатистический йогин удаляется в пещеру, у него возникает избыток праны, первое ощущение, с которым он сталкивается, ему хочется поделиться этим. Потом начинают приходить маниакальные, знаете, такие мессианские мысли, что я там должен облагодетельствовать все человечество. Да? Вот я сейчас уже полон сил, они все там внизу, значит, заблуждаются. Сейчас я приду и буду новую йогу им давать. Вот это все иллюзии праны. Иллюзии. Стоит ему только лишь там до первой же деревушки дойти, пообщаться с первым же жителем, как он будет сдуется, как воздушный шарик. И будет удивляться, почему там, значит, в горах я себя чувствовал так хорошо, а здесь, значит, вот только при первом же телодвижении облагодетельствовать человечество сдулся. Вот, до тех пор, пока вы не утвердитесь в пранаяме, забудьте вот такую, оставьте эти мысли, вот помогать прямой праной. Я знаю, что многие люди прямой праной помогают, это неразумно. Вот когда утвердитесь в пранаяме, тогда можете помогать прямой праной, а до этого нет, не надо. Знаете, надо положить денежки в банк и тратить не основную сумму, да, капитала, а проценты. Вот как только заработаете хорошую сумму, проценты ради Бога на благотворительность. Вот приходят к вам люди даже с явными такими вампирскими, что называется, проявлениями. Ну, раз пришли, значит, должны. Иначе, если бы вашей кармы не было, значит, вы, наверное, бы не пришли бы. Вот, но раздавать надо проценты, а не основной капитал. Так.
Простите, да. Неправильную еду,
значит, неправильная еда. А дело в том, что при занятиях пранаямой начинает перестраиваться наша внутренняя структура. Грязные элементы выводятся из организма, на их место должны прийти чистые элементы. Если же брать неоткуда, то грязные ушли, повертелись и пришли. Значит, теперь вопрос, какая еда подходит, какая не подходит. Только ваша личная практика вам подскажет, что есть, чего не надо есть. Все остальные все моменты, ну, единственное, что я могу сразу сказать, что если вы усиленно занимаетесь пранаямой, вот это практически 100%, полностью надо избегать лук и чеснок, полностью, во всех видах.
Лук и чеснок,
да. Все остальные вещи индивидуально. Иной раз лучше кусок сырого мяса съесть, чем вот эту вот якобы а-ля вегетарианскую пищу, которая еще хуже. То есть здесь только ваш внутренний голос и ваши внутренние ощущения подскажут. Дело в том, что лук и чеснок, они и так, знаете как, стимулируют жизненные процессы в организме, а при пранаяме вы их как бы стимулируете те же самые процессы, но только другими способами. У вас как бы получается наложение двух нагрузок. То есть вы, как говорится, коня пришпорили, а потом еще раз сильнее. Он вот так уже бедный еле-еле, значит, это идет. Да, а вы еще раз. Вот, к сожалению, лука и чеснока,
а
вот так.
Специи.
Специи индивидуально. Индивидуально тоже по-разному бывает. Во-первых, разные люди, разные конституции, разный образ жизни. Вот, к сожалению, таких есть такие общие правила, я могу их озвучить, но даже не надо их записывать. Во-первых, они в любой книжке, вменяемой, невменяемой, значит, по йоге есть. Во-вторых, все равно вам придется вырабатывать свою собственную диету. Так вот, крайне рекомендуется есть топленое коровье масло. Крайне рекомендуется. Злаковые культуры, ну, каши всех видов и мастей. Значит, мед, сахар, овощи тоже, овощи, фрукты, но опять же, вот с овощами, с фруктами тоже бывают нюансы. Значит, чего не рекомендуется есть, практически, да, вот практически везде не рекомендуется лук и чеснок. Всегда. Я не знаю практически ни одного исключения, чтобы человек, занимавшийся пранаямой, смог бы еще есть лук и чеснок. Ну, если он серьезно занимается. Да, теперь что я подразумеваю, если человек серьезно занимается пранаямой? Что значит серьезно? Серьезно — это больше, чем 40 минут в день. Понимаете, да? То есть все, ну, ограничения. Но мы с вами по максимуму замахиваемся, по воздуху летать. Так что давайте быть готовыми и к этому. Нет, вы, я знаю статьи. Опять же, у меня есть такая у меня карта в рукаве есть. У меня есть статистика. Статистика. Я знаю, примерно представляю, кто чем занимается вообще в области йоги, кто какие ошибки примерно делает и кто из каких мотиваций начинает заниматься йогой. Еще раз, любая мотивация, она положительная. Человек хочет по воздуху летать, молодец. Пускай полетит по воздуху с помощью йоги, но он начнет форсировать процесс и наткнется на вот эти грабли. И мой долг от этих граблей предостеречь. Это не значит, что я умею летать по воздуху. Я не умею летать по воздуху и не хочу. Вот, в конце концов, самолеты есть, да? Вот, значит, чего еще избегать? Абстрактное такое понятие, я даже не знаю, как его детализировать, я, к сожалению, не специалист в этом, консервантов. Вот есть вещества, которые добавляют в продукты питания, и после чего молоко может полгода в холодильнике стоять. И хоть бы, прошу прощения, что? Ну, обычное молоко поставьте, да, 2-3 дня, все, скисло. Значит, о чем это говорит? Значит, говорит о следующем, что-то добавлено. И вот, к сожалению, добавляют некие вещества, которые на среднестатистического человека воздействуют без последствий. Но на человека, который занимается пранаямой, вот так у него обострен организм, как аллергическая реакция, действует очень плохо. К сожалению, я не специалист в этих Е, в этих всяких минатах, натрия и прочей химии. Вот, я знаю лишь только одно, что иной раз покушал, потом плохо. Берешь там пачку, читаешь с другой стороны, а там вся таблица Менделеева, чтобы не заплесневело, да, то есть. Вот в этом отношении я вам помочь практически ничем не могу, потому что иногда их даже не пишут. Добавляют.
Они практически везде сейчас есть.
Вот в этом-то и опасность.
И в том, что выращивают, даже ничего не делают.
Ну, вот в том, что выращивают, ну, не знаю. Я, честно сказать, вам на этот вопрос ответить не могу. Сам не знаю. Сам не знаю, что сейчас, что они там, что они куда мешают. На Западе сейчас очень денежное, прибыльное направление органик фуд. То есть еда, выращенная без химии. Стоит в среднем в 3 раза дороже. Но люди покупают. Итак, вот с этими засадами, это вот засад очень много. Но самое первое, от чего вы должны избавиться? Вы помните, что самая первая засада – это ваш характер. Вторая – это несоблюдение каких-то элементарных таких моментов, вот отдыхать, там, кушать там, ну и так далее, там подобное. Так, вопросы есть? Вот, поэтому. Если вопросов нет, пойдем дальше к практике. Итак, начинаем. Садимся все. А с чего начинается изучение пранаямы? Без излишних отрицательных последствий, с пупочного центра. Значит, мы помним, что когда мы появились на свет белый, мы были присоединены пуповиной к нашей маме. Пупочный центр – это как раз центр такого физического доминирования. Поэтому если он, так сказать, действие праны в первую очередь проявляется в том, чтобы мы не развалились и в том, чтобы нас никакая инфекция не съела извне, по пупочному центру или так называемый пупочный огонь. Этот пупочный огонь не позволяет внешним негативным факторам нас разрушить. В то же время этот пупочный огонь разрушает на какие-то там элементарные составляющие ту пищу, которую мы с вами кушаем. Вот мы с вами скушали чего-то там, да? Это же была раньше структура совсем другого организма. И вот пупочная прана должна разрушить эти все структуры до основания, чтобы потом мы их могли встраивать в свой организм. Значит, поэтому пупочному центру при начале изучения пранаямы следует уделять повышенное внимание. Первое упражнение, которое надо делать, это следующее. Делаем вот такие колебательные движения стенкой живота напротив пупка. То есть вдох, выдох, вдох, выдох. То есть как бы массаж пупочного отдела. Так быстро-быстро, туда-сюда, 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 туда-сюда. Теперь полный вдох. Подышал, отдохнул. Подышал, отдохнул. Значит, это должно быть, знаете, как привычка. Как только у вас пранаяма пойдет, ой, какой соблазн будет подышать хорошо, набраться праной и за работу взяться. Там, о, гениальная мысль, о, вот сейчас я знаю, как то-то или то-то сделать. Вы просто не представляете. Или там, причем это иногда будут души прекрасные порывы, или наоборот, о, там Ляпкин-Тяпкин негодяй, я пойду с ним разберусь, да, вот самые разные маниакальные или околоманиакальные мысли начнут. То есть прана – это энергия, она усиливает все то, что было вот здесь. Если в голове что-то было, это будет усиливаться. А так как в голове не всегда, в общем-то, вещи самые оптимальные, то, соответственно, и усиливаться они будут. Поэтому, еще раз и еще раз, принцип Ахимсы. Да, вы действительно подышите, и вы действительно осознаете, а, я понял, вот Ляпкин-Тяпкин враг моей всей жизни, я понял, почему я так плохо жил до сих пор, это он из чади ада, пойду сейчас его, значит, с ним разберусь. Ну, я образно говорю, ну вот, примерно, это будет откровение, это как будет, знаете, пелена с глаз упала, и полным-полно эмоций наконец-то что-то сделать. Это вот такой показатель того, что поток праны пошел. Вот, поэтому я вас призываю, соблюдайте принцип ахимсы, не причиняйте ни одному живому существу страдания без крайней необходимости. Не растрачивайте эту прану на вот эти напрасные телодвижения. Не, наоборот, делайте все, чтобы все вокруг вас были спокойны, счастливы и так далее. То есть разумно. Разумно подходите к решению всех своих вопросов, даже если вам действительно открылось, кто вас долго за нос водил. И еще раз говорю, во время пранаямы бывает все. Иногда решается проблема в бизнесе, иногда в личной жизни, иногда там в общении с, там, на работе, учебе, где угодно. Вот я вас призываю. Вот осенило вас? Ничего-ничего, полежите чуть-чуть. Не скакивайте сразу же там бежать, морду бить там или еще что-нибудь. Ну, не всегда в такой маргинальной форме. Иногда, допустим, человек там, вот ему гениальная идея, вот он что-то там не мог там компьютерную программу написать, вот не мог довершить, а тут раз и все открылось, он бежит. Не надо, не надо. Остановиться, прилечь, полежать. После каждой пранаямы, это, значит, 50% срезается людей, начинавших заниматься пранаямой, вот на этом нехитром приеме. Это как гвоздь в башмаке. Вроде и мелочь, а идти дальше нельзя. Привычка. Привычка отдыхать после пранаямы. Вопрос сколько? Индивидуально, по-разному. По-разному. Ну, иногда минутку. Иногда можно там и побольше. Ну, в зависимости от того, сколько до этого занимались. Главное перераспределить прану по всему телу. А она, надо ей дать время. Она сама, как вода, знаете, так раз. Теперь дальше. Значит, почему с пупочного центра? Как правило, пупочный центр — это последний.
Может быть, четвертый? Как-то
состыли. Так, ну что?
Ну, четвертый, да? Четвертый, да, небольшой теории.
А, ну сейчас тогда я завершу эту часть теории. Да. Так вот, почему пупочный центр? Дело в том, что это последний такой очаг, который, в общем-то, гаснет наиболее, ну, последний. В каком бы мы плохом состоянии бы не были, мы больные, мы там вообще в плохом состоянии, надо с чего-то начинать перестраивать свой организм. И начинать перестраивать с других упражнений не оптимально. Надо раздувать тот огонь жизни, который хоть как-то тлеет, а не тот, которого нет. Поэтому и пупочный центр. По этой причине пупочный центр. То есть вот этими ритмичными движениями мы заставляем эту энергию как бы там встрепенуться, пробудиться, как-то там все это пойдет, и как бы больше. Вот вспомним, да, вот у нас в стране там начали наши эти гениальные политики в свое время реформы делать в стране, да, вот мы там жили при социализме, и они сказали, все, ребята, с завтрашнего дня там капитализм будет у нас, да, и к чему это привело? Вот такая же аналогия и в пранаяме. Дело в том, что при занятиях пранаямы перестраиваются наши внутренние структуры. Грубо говоря, мы живем сейчас там при одном строе, да, будем при другом. Уж я не знаю, при коммунизме мы будем жить там или при капитализме, да, но факт в том, что важен не только отправная точка и не только конечная точка, но еще важно грамотный переход из пункта А в пункт Б. Чтобы этот грамотный переход не был, ну, таким же, опять же, вот таким, ну, как удар, бац, и в нокаут. И вот первая отправная точка для этого плавного перехода как раз является пупочный центр. То есть мы потихонечку начинаем вот здесь работать, пока это все не начинает, значит, этот огонь разрастаться, значит, что при этом происходит? При этом происходит следующий процесс. Для того, чтобы заниматься пранаямой, надо, чтобы внутренние энергетические каналы были чисты. Иначе, как это, знаете, забитая труба, забитая грязью, то вы накачиваете энергию, она не проходит. Вы сильнее, вас уже распирает просто, а энергия не доходит. Поэтому надо потихонечку, значит, чистить эти энергетические каналы. Как только высвобождается излишняя прана, она сама собой начинает разъедать всю грязь. Но если ее слишком много, это вот действительно давление, она, в общем-то, разъедает, ну и вас распирает. Это крайне негативно проявляется в ощущениях, крайне негативно. Поэтому надо маленькими, порцайка за порцайкой, шажок за шажком, значит, больше энергии, еще больше, еще, и начинать с пупочного центра. Потому что здесь как бы основные вот эти вот каналы, которые дают нам вот жизненность, переплетение этих каналов, которые дают нам жизненность. А именно поэтому это упражнение. Как вы видели, упражнение очень простое. Ну что, вот что мы делали, да? Ну, стенкой живота подвигали. Потом раз, ну, надули живот, да, на вдохе. Ну, казалось бы, что такого? Еще раз. Я уже просто зарекся, вот ко мне я иногда вижу людей таких вот, они, вот он прибежал, вот хочу пранаяму, быстро меня научу, а я вижу все, я его ничему не научу. Вот с таким подходом я вообще его ничему не научу. Какая пранаяма? Вот я вот уже прошел то, начинают мне, как правило, все перечислять, где они были гуру, значит, ну или как, где они все что прошли. Но мне это абсолютно не интересует. Если у человека нет этого гармоничного подхода, то ничего его не спасет. Вот, поэтому я вас призываю, что вот эти тайны, они с одной стороны на поверхности. С другой стороны, упражнения более чем простые. Но самое главное, это если вы раскачиваете качелю, попадать в такт качели, а не махать просто так рукой, понимаете, да? Вот если вы, почему там три раза слово «гармония»? Вот если вы все делаете в гармонии, вы делаете и делать хочется, если вы чувствуете, что да, что-то там пошло, вот тогда можно усилить. А если люди приходят, которые говорят, нет, я хочу, чтобы сразу усилить и сразу что-то там почувствовать, вот я хочу. Ну я не знаю, это может быть кто-то другой учит как-то по-другому, но насколько мне известно, и все учителя йоги не особо. Есть системы, которые действительно с помощью дыхательных движений могут вас вывести в состояние такое полутрансовое, полутакое. Есть всякого рода вот эти гимнастики такие, типа холотропного дыхания и прочее. Это отдельный про них разговор. Значит, при всем моем уважении, действительно очень хорошие практики, очень сильные. Действительно, там человек, как они говорят, все улетают. Вот, но, знаете, это разовый полет. А нам надо, вот какой критерий такой вот человек, вот я прошел там такой-то вид дыхательных упражнений, после чего у меня там что-то открылось, что-то закрылось, я там что-то в себе изменил, как он, ну, мне человек говорит, я его встречаю через год, говорю, ну ты занимаешься этим же самым, он чем? Ну вот тем, чем ты, не занимаюсь. Он же с трудом помнит, что он прошел эту практику, дыхательную, ну других этих. То есть яблоню по яблокам. Если это разовое действие, бабах, действительно, там свет белый клином сошелся, что-то открылось, потом что-то закрылось, потом ты две недели ходишь, да, действительно пошло, а через год забыл, что даже это испытывал, то в долгосрочной перспективе вы должны понимать, что вот эти дыхательные подходы по большому счету не работают. Ну почему йоги тысячелетия еще назад тратили на это огромное время, и почему мы думаем, чем мы отличаемся, что мы сейчас можем сделать за три дня? Не сможем сделать. Не успеет внутренний организм перестроиться. Хотя еще раз, я не, боже мой, не умаляю ценность вот этих вот быстрых таких наскоков в дыхательных упражнениях. Но если мы хотим получить высшую, так сказать, награду, если мы хотим действительно овладеть то, что называется пранаяма-йогой, мы должны набраться терпения. И никакого экстремизма. Будет экстремизм, не будет результата. Так. Значит, давайте перерыв, потом дальше пойдем. Значит, чай там. Потому что если будет у кого-то аналогичный вопрос в дальнейшем.
Нет, это так постфактум. Вы сказали фразу, а просто ее не могу записать. Принцип ахимса не причиняет страданий.
вреда она ни одному живому существу.
Ну, это да, но другому сказали как-то. Вот не далее, как бы, в конце там...
Не, ну, здесь, опять же, самое главное смысл, формулировать-то можно по-разному.
Смысл, да, смысл понятен.
Смысл, да.
Там очень красиво.
Смысл в том, что вот мы живем в этом мире, и мы сталкиваемся с насилием. Мы видим его по телевизору, мы сами иногда время от времени сталкиваемся. Более того, иногда мы сами творим насилие во всех его проявлениях. А закон Вселенной следующий, что человек по каким правилам, какие правила устанавливает, по тем в дальнейшем и живет. Вот, поэтому смысл в чем, если мы хотим установить в нашей личной Вселенной те правила, которые наиболее, ну, как бы, оптимальны, то мы должны начинать устанавливать их прямо сейчас, чтобы через какое-то время они вступили в силу. До того времени, пока они вступят в силу, мы, к сожалению, будем, ну, жить по предыдущим правилам. И вот в древней традиции, это уже давным-давно ведь отработан этот принцип ахимсы, не насилие, не убийство.
Ахимсы, да?
Ахимса, ахимса.
Ахимса.
С. Вот, и смысл заключается в том, что не причинять вреда. Но это легко сказать, не причинять вреда. Вот я сейчас с вами разговариваю, миллиард микробов я уже убил. Да, вот я пошел яблоко съел, червячка загрыз, в общем-то, самым свирепым образом. Не говоря уже о прочих таких вот моментах, когда мы вольно или невольно являемся, ну, являемся причиной бедствий и смертей для многих-многих людей, там, или животных, или там, в общем, живых существ. Вот, поэтому мы должны, ну, знаете, с одной стороны, придерживаться максимально этого принципа, с другой стороны, не быть идиотами и, в общем-то, соблюдать законы здравого смысла. А законы здравого смысла говорят, что если у нас есть выбор, причинять насилие или не причинять насилие, мы должны его не причинять. А если выбора у меня нет, я, значит, во время Великой Отечественной войны, значит, бегу в атаку, у меня выбора нет никакого. Значит, более того, если я брошу автомат, значит, и в кусты, то я тем самым сделаю еще больше, как сказать, негативную карму, что, значит, там, в результате это приведет к очень плохим последствиям. Поэтому... Все вещи, которые мы должны делать, что если есть выбор не причинять вреда, вот есть два выбора, причинять, не причинять, мы должны выбирать не причинять. Если же выбора нет, значит, в дальнейшем, как поступать, если выбора нет? Но если выбора нет, мы должны делать свой долг. Опять же, каждый для себя лично понимает, в чем именно его долг. У каждого по-разному. Вот, и если мы понимаем, что это мой долг, что если не я, то кто же, мы должны смело это делать. Если же нет, ну тоже, опять же, такой вот вопрос очень. И в результате этого, рано или поздно, мы породим такие правила игры во Вселенной, что мы сами не будем подвергаться, ну это как бы уничтожение негативной кармы вот таким долгосрочным способом. Это очень актуальный принцип, к сожалению, в йоге, потому что когда человек начинает заниматься йогой, вот у него открываются способности. Не обязательно там какие-то уж экзотические способности. Самые обычные способности там в жизни. И человек начинает доминировать. И самое главное, чтобы он эти способности сразу же направил в нужное, хорошее, доброе русло. Потому что если он направит их в дурное, неправильное русло, что случится? Придет волна негативной кармы. Ну, что посеешь, то и пожнешь. Но вот есть такой закон, что если с помощью духовных практик добывается энергия, и потом эта энергия тратится вот таким негативным образом, то, как правило, ответ приходит практически мгновенно. То есть вот если мы по своей глупости и недальновидности делаем какие-то такие глупые поступки, ну, плохие дела, то как бы Вселенная нам дает еще период времени, чтобы мы исправили, чтобы мы их искупили, чтобы мы сделали что-то хорошее. А если же мы начинаем с использованием вот этих методов, которые призваны помогать людям, наоборот, делать что-то плохое, то, как правило, результат отрицательный приходит незамедлительно. И у человека нет просто времени искупить, исправить там, и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот принцип непричинения вреда ничему живому, он очень актуален. Потому что я могу вам... Ну, иногда же ведь мы действуем то, что называется на подсознании. Мы попадаем в такую ситуацию, что нас захлестывает волна ярости. Мы бы и рады по-доброму поступить, но нас уже несет. Это самая типичная ситуация. Значит, вас кто-то обхамил. Вот вы зашли совершенно с открытым сердцем, а вам кто-то что-то нехорошее. И иногда срабатывают те алгоритмы, которые уже прописаны. То есть, ну вот как мы раньше поступали, ну мы и в ответ. И иногда нецелесообразно. И вот мы сразу же в себя закладываем на область подсознания вот этот алгоритм нового поведения, что не спеши, значит, уничтожать своего врага, подумай. Вот. И, кстати сказать, если это кому-то интересно, то есть такая сверхспособность. У йогинов, которые занимаются очень долго йогой, говорят, вырабатывается такая сверхспособность. Где бы они ни появились, агрессия начинает спадать. Вот они своим присутствием, как-то уже и одной стороны неохота воевать, и другой стороне неохота. Вот такая какая-то, ну, вот какое-то как поле такое успокаивающее, как вот в узком смысле слова, знаете, есть такая мантра «шанти, шанти, шанти». Это спокойствие, ну как можно перевести, как спокойствие, спокойствие и спокойствие. Вот это очень серьезная такая способность открывается у людей, которые вот придерживаются принципа ахимсы. Более того, что даже, как говорят, что он начинает этот принцип действовать даже на диких зверей. А дикие звери жрут друг друга, я прошу прощения опять же за сленг, просто не останавливаясь. Вот, не знаю, у нас сейчас там кошка живет, совершенно милейшее существо, но каждый день она птичку приносит. И птичку жалко. Же как в том, да, в фильме, да, и птичку жалко. И кошка хорошая. Кто из них прав, кто не прав. Ну, это вот звериные законы кармы. Мы тоже когда-то жили по этим звериным законам кармы. Теперь же у нас есть выбор. У нас есть выбор не жить по ним.
А мы лучше, чем кошка. А вопрос еще можно?
Да, конечно, да. Сейчас, одну секунду. В каком смысле лучше или хуже?
Ну, кошка ест птичку, а у нас есть выбор.
Нет, кошка в этом смысле не виновата, Боже упаси ее обвинять. Вот, кстати, у кошки абсолютно нет выбора. То есть у кошки каждое ее действие, она, кстати, кормит котят. Она, в общем-то, даже не сама ест, она котятам приносит этих птичек. Да, это необходимость. То есть я это привел к тому, что вот есть такие жестокие правила игры. До тех пор, пока существо не становится разумным. Как только существо становится разумным, существо... Вот так в нас заложено. В каждом из нас заложены колоссальные возможности. И эта колоссальная возможность заключается в том, что в дальнейшем мы сами начинаем творить свою внутреннюю вселенную. Вот мы хотим, чтобы в нашей жизни не было чего-то отрицательного. И действительно оно со временем исчезнет. А вот человек, который не хочет, он будет вечно жить в том, в чем он хочет. Вот. Поэтому с точки зрения кошки, я не знаю. Ну, то есть, как бы это, ну, у нее нет выбора. Да, вопрос я прошу прощения.
Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот нас обхамили, был ответ. А если не в ответ? Если все это в себе оставляешь, то внутри у тебя, так сказать, промолчишь, уйдешь. Как вот эту вот отрицательную энергию, которую ты получил, как ее преобразить в положительную?
Ну, вы знаете, вы задали один из самых интересных и самых серьезных вопросов в области йоги. На самом деле есть такой целый большой раздел по тому, как трансформировать. Значит, единственное, что я вам хочу сказать, что если вы испытываете в глубине души эмоции, вот обхамили вас, у вас в душе все клокочет, значит, с точки зрения йоги можете радоваться. Это говорит о том, что у вас есть потенциал энергии. Гораздо хуже, когда вам все равно. Ну, то есть, ну, в каком смысле все равно? Не в том, что вы невосприимчивы, а в том, что у вас уже сил нет отвечать. Вот вы все уже выдохлись, да? Вот. А если есть эмоция, значит, есть энергия. Если есть энергия, значит, есть шанс ее использовать. А в дальнейшем, ну как, да, как? Это уже отдельный разговор, он как бы немножко выходит за рамки нашего семинара, но тем не менее, что если при правильным образом, то можно конвертировать эту энергию таким образом, что вы будете полностью удовлетворены, продавщица, которая вас обхамила, извинится, и вы почувствуете приток внутренней энергии, потому что эта энергия из энергии гнева превратится в энергию внутренней силы.
Ну такое бывало вот в моей жизни, действительно.
Ну тем более, тогда ну, вот, да.
Нет, бывает же и совсем другое.
Конечно.
Это просто вот больно. После такой вот, после вот этого хамства или там подлости встречаешь в жизни, просто не ожидаешь и просто плохо.
Просто плохо, я с вами согласен полностью. Вот именно поэтому мы и начали с медитации, где мы желали всем живым существам, даже тем, которые приносят нам, в общем-то, не самые веселые минуты. Почему? А на самом деле, вот опять же, здесь еще, ну раз уж пошел такой вопрос, он хотя косвенный к пранаяме, но если мы хотим кого-то по-настоящему наказать, мы должны быть к нему безразличны. Потому что когда мы положительную энергию тратим, мы тратим энергию. Когда мы злимся и тратим, мы тратим ну, ту же самую энергию, только ну, в другом спектре. А вот когда обидчик, ну как бы мы не делимся с ним этой энергией, то есть мы внешне проявляем все как безразличие, а внутри эта кипящая ярость, она конвертируется в очень ускоренную работу мозговых, значит, всех структур, и решение по тому, как поставить на место обидчика, очень тонко, очень, знаете, издалека, коварно, я бы даже сказал коварно. Но опять же, так как мы придерживаемся принципа ахимсы, даже это не коварство, а ну, как бы, уместная самооборона, если так можно выразиться. Что вот это самое страшное. Самое страшное – это вот безразличие. Самая страшная вещь, когда всей Вселенной… Да.
Внешнее безразличие.
Да, ну, внутреннее… Ну, в общем, понятно. Отдельная тема.
Спасибо.
Значит, мы остановились на упражнении, еще раз давайте напомню, упражнение «Последний огонек». Даже если мы в очень плохом физическом состоянии, последний огонек у нас теплится в районе пупка. И поэтому все упражнения по пранаяме следует начинать именно с этой области. Плавно, потом наращивать больше, больше, больше. Потому что этот огонь как бы раздувается, раздувается, выжигает все, значит, загрязнения всех каналов. И в дальнейшем мы можем применять все более и более сложные и сложные упражнения. Значит, еще раз повторю, как оно делается, это упражнение. Значит, делается оно, правда, в разных вариациях, ну, как бы в нюансах. Но самое ключевое, что вы должны помнить всегда, это гармония, гармония, еще раз гармония. Это когда вы делаете и хочется продолжать делать. Это когда вы делаете и вас, как бы, знаете, как на волну, как на ритм на некий настраиваетесь. Вот если какой-то дискомфорт, если что-то то тут закололо, то тут что-то неприятно, значит надо ослабить, значит надо в меньшей степени сделать, или как-то его поменять, видоизменить. К сожалению, эти мышцы очень тяжело описать, как там надо что делать. Вроде как понятно, стенкой живота двигать, да? А вот как у каждого внутри, сложно. Потом иногда бывают неразвиты абсолютно эти мышцы. И один сделал 10 раз, и уже, ой, закололо, да, ой, больно, да. А другой может там 200 раз делать эти движения, и все равно. Поэтому это индивидуально и принцип гармонии. И, наконец, еще раз я напоминаю, что согласно традиции нашей школы йоги, йоги невозможно научить, но можно научиться. Моя задача – это только устранить явные, видимые препятствия. Ваша задача – переоткрыть это древнейшее учение, прислушиваясь к своему организму. Поэтому в любом случае вам придется эту древнюю практику как бы самим для себя переоткрывать. Поэтому переоткрыть вы ее сможете только лишь, когда вы будете в гармонии прислушиваться к себе. Невозможно вот так извне научить. Невозможно. Да, значит, так вот мы делаем некое количество вдохов-выдохов. Значит, затем, по прошествию n-ного числа вдохов-выдохов, у каждого индивидуально, делаем полный вдох. И дальше очень интересная вещь. Мы делаем живот в форме кувшина. Надуваем его. и задержку вот на этой стадии. Вообще говоря, слово «задержка» на санскрите звучит как «кумбхака». А еще одно значение этого слова – это кувшин. Вот. Живот кувшина. Это приводит к тому, что устраняются загрязнения в тонких каналах и более легче делать более сложные упражнения. Значит, запомнили это упражнение, ну, как-то там для себя пометьте. У нас, к сожалению, нет фильма по пранаяма-йоге. Мы, ну, очень тяжело, это связано с большими проблемами снять фильм такой вменяемый. Вот там по хатхе есть, по крия-йоге есть, даже вот по кундалини-мантра-йоге есть, а по пранаяме все никак не соберемся. Вот поэтому приходится вот вам записывать все это. Конечно, лучше бы сделать самоучитель. Теперь дальше. Дальше идет следующая такая связка, она очень интересная. Она в нашей школе йоги, я вот постоянно буду употреблять наша школа йоги, наша школа йоги. Что я имею в виду? Наша школа йоги – это обычная йога, только у нас свой подход. Все остальные школы йоги я просто не анализирую. Я не говорю, что они хуже, я не говорю, что они лучше. Вероятно, то же самое. Более того, любому человеку, который преподает йогу, я считаю, надо поставить памятник при жизни. Вот. Но с другой стороны, есть некие особенности. Особенности в подходах, особенности по последовательности упражнений. И вот, напомню вас, с чего мы начали. Мы начали, как говорится, иногда, как иногда это дается с конца. Мы с вами выучили, что при правильном выполнении мантра-йоги автоматически начинает выполняться пранаяма. Мы с вами выучили, что следует начинать пранаяму с пупочного центра и следует делать вот это вот такое как бы как поверхностное, что ли, дыхание. Вот, теперь с третьего конца, ну не третьего не по логике, а по практике. У нас есть совершенно замечательная йога, которая называется крия-йога. Уникальность и замечательность крия-йоги заключается в том, что крия-йога плавно из одной йоги может перевести вас в другую йогу. Допустим, занимаясь крия-йогой, вы можете со временем плавно перейти на хатха-йогу, без излишних нагрузок на организм. Занимаясь крия-йогой, вы можете плавно перейти на медитативные практики, занятия медитацией. Занимаясь крия-йогой, вот что очень важно, вы можете плавно перейти на пранаяму-йогу. И в этом, в общем-то, нет равных в крия-йоге. Она плавно вас выводит на пранаяма-йогу, то есть на сознательным упражнением набора праны посредством дыхательных движений. Итак, если вы помните, в крия-йоге есть вот такое упражнение. К сожалению, у меня нет текста, но примерно оно описано так. Согнись, как под бременем забот, затем стряхни с себя, как если бы от этих забот... Я не помню, как там дословно у нас сказано в тексте, значит. Ну, в фильме, если вы фильм «Самоучитель» смотрели, там озвучено. То есть мы делаем, соответственно, вот такие движения. Значит, это движения отнюдь не дыхательные. Они не дыхательные упражнения. Они, значит, напоминаю вам, что процесс дыхания, вот гармоничное изменение мышц, там, значит, соответственно, ребер, ведет к тому, что импульс идет в глубинные структуры, а глубинные структуры заставляют выделиться или прийти немного порцию праны. А вот есть принудительные движения, которые не дыхательные, но которые еще сильнее заставляют, значит, вот подключить дыхательные вот эти вот импульсы, за счет которых и приходит порция за порцией праны. Значит, вот помним это упражнение. Напомню вам, в крия-йоге сказано, что все, что не сказано как, делай как хочешь. Очень, очень серьезная система. То есть это же самое упражнение можно делать и с наклоном головы, можно без наклона головы. То есть достаточно в широком спектре. И заключается мысль в следующем. Второе упражнение, значит, она же переходная крия. Если хотите, пометьте для себя, если так, попытайтесь запомнить. Значит, и вот мы делаем эти упражнения. А начиная с какого-то момента, начинаем потихонечку делать эту крию. Это так называемая переходная крия. То есть, и вот за счет этих движений мы раскачиваем систему, у нас называется это упражнение раскачка. То есть, в других системах, вероятно, если кто-то из вас читал аналогию, в, ну, есть же разные трактаты еще по пранаяме, иногда она называется как бхастрика, кузнечные меха, ну, там, если честно, своя некая путаница есть с названиями, но неважно. Итак, второе упражнение, точнее третье, если считать от работы с голосом, это когда мы начинаем усиливать вот это движение очень мощными движениями за счет мышц уже спины, сгибаемся, разгибаемся. Значит, это движение, вот знаете, как огонь, как вот разжигаемый костер, да, вот аналогия, вы в пупочном центре разжигаете, сперва еле-еле-еле-еле дуете, чтобы не сдуть. Но потом, как только разгорелось, вы уже начинаете усиленно, значит, вот приток воздуха. Вот здесь то же самое, усиливаем. Вот, поэтому оно выделено в отдельное упражнение, потому что для людей слабых, которые только-только начали изучать пранаяму, конечно же, рано добавлять. А для людей, которые уже прошли первую стадию, очень даже хорошо. Так, еще раз, самое главное – гармония. Значит, когда вы делаете и хочется делать. Еще раз, самое главное понять, как раскачиваются качели. А только потом с усилием их раскачивать, прилагать силу. Если вы не поймали за хвост эту гармонию, бесполезно вам даже с очень большой силой вот так вот делать. Поэтому еще раз, я просто, знаете, мне до слез прям обидно. Приходят вменяемые ребята, совершенно сильные, действительно такие, вот чувствуется, кремень, мужик, со временем из него получится толк. Но вот, к сожалению, вот яму не яму, вот в этих мелочах он не прошел. Он еще думает, что он нахрапом сейчас все за 3 дня возьмет. Вот не возьмет. До тех пор, пока не будет внутренней гармонии, ощущения вот этого притока праны, гармонии со всей Вселенной, гармонии неразрывности, этот приток не придет. Он не почувствует внутри себя гармонию. А если он не почувствует, он не поймет, с какой скоростью надо вдыхать и выдыхать. А сложность пранаямы заключается в том, что упражнение-то формально в пранаяме делать-то можно научить там за 20 минут любого. Но только лишь надо ухватить как бы за хвост тонкое. Вот если мы ухватим тонкие структуры за хвост, хвост праны, тогда физические движения будут передаваться на тонкие структуры, а тонкие структуры будут приводить к притоку праны. Если же этой гармонии нет, бесполезно делать физические упражнения. Ныряльщики, пловцы занимаются своим дыханием просто с профессиональной, значит, вот, да. И только лишь те из них достигают успеха в пранаяме, которые вот, ну, действительно, вот, знаете, как рыба в воде, да, вот он уже он чувствует, что вот где вдохнуть, где выдохнуть. Вот только лишь в этом случае они подходят, эти все водолазы и прочее, прочее. Все остальные могут там задерживать дыхание, гипервентилировать легкие, чтобы потом погрузиться на дно, там, ну, разные там методы. Но это не пранаяма. Это насыщение кислородом организма, да, там, выветривание там, каких-то там углекислого газа, да. Но это не пранаяма не имеет вообще отношения к кислороду воздуха. Пранаяма это приток тонкой энергии праны. И дыхательные движения косвенны. Они косвенны, они, ну, то есть вот иногда говорят, ну, такую чушь иногда в книжках пишут, что якобы един. Вот, вытаскивает прану из воздуха. Да, он вытаскивает ее из воздуха, но также из всего окружающего пространства. А также из всего, из всей космической, значит, вот, реальности окружающей. То есть трудно сказать из чего. Но никак это не говорят. Ну, вот, раньше про кислород, древние йоги не знали про кислород, поэтому они прану назвали, ну, кислород назвали праной. Чушь собачья. Прана не кислород. Значит, поэтому физическое занимает второстепенное. Главное это ухватить внутри себя гармонию. И вот вы ухватили гармонию, вы поняли, как качеля раскачивается, и тут уже время усиливать. Тут уж на все 100. Делаем. Значит, дальнейшая вещь. Делаем опять же полный вдох и задержку. А на задержке, вот такое тоже очень серьезное правило. Наклоняемся вперед. Вот какое-то время сидим, если приятно, а если чувствуем, что напряжены мышцы, наклоняемся вперед, чтобы была привычка наклоняться вперед. А также иногда на задержке очень приятно зажимать пальцами рук ноздри. Почему? Тогда все остальные мышцы могут быть расслаблены. Потому что если я не буду зажимать, у меня горло будет не давать выйти воздуху, чтобы я нарушил задержку. Вот. Когда мы зажимаем, все расслабляется, кроме пальцев, безусловно, вот рук. Я наклоняюсь вперед, полностью расслаблен. И этим самым у меня принудительно происходит перераспределение праны. И мне уже потом меньше надо будет лежать отдыхать. Значит, кроме того, есть достаточно серьезное основание выработать привычку наклоняться вперед. Дело в том, что, уж я не знаю, кто-то говорит, что это объясняется гипервентиляцией. Я в это не особо верю. Хотя, вероятно, и это есть составляющая. Но если прана, как говорится, направлена в центр между бровей, Айгин теряет ощущение реальности. Ну а по-простому говоря, все вокруг, не сказать поплыло, а исчезло. Ну, в той или иной форме с этим, вероятно, каждый из вас столкнется, когда будет даже сейчас делать. Поэтому, когда у вас реальность начнет исчезать, очень хорошая привычка наклоняться вперед. Потому что, если вы откинетесь назад, вы больно стукнетесь в затылок. А вперед, даже если стукнетесь, то ноги самортизируют. Это важно. Это важно также, чтобы все было окей. Значит, давайте мы сейчас попробуем. Вот это второе упражнение, оно с большей интенсивностью начинает очищать каналы. И как только каналы очищены, прана течет уже с большей интенсивностью. Значит, дело в том, что у нас есть внутренние энергетические каналы, которые загрязнены. Понятие грязи, понятие относительности, относительное. Грязью называются вещи неуместные. Вот когда внутри нас что-то, что у нас должно, желательно не было, это называется грязь. Это грязь не в абсолютном смысле слова, это грязь в относительном смысле. Так вот, наши внутренние каналы загрязнены этими неуместными вещами. Что это за вещи? Очень странный будет мой ответ. Это на физическом уровне чисто физические какие-то вещества, иногда их называют шлаки, да, иногда их называют там токсины. Ну, кто как хочет, так их и называет. Факт тот, что это чисто физическое какое-то вещество, которое блокирует, не дает или как-то по-другому заставляет работать всю нашу внутреннюю фабрику тела на физическом уровне. Но есть также и другие загрязнения, более тонкие. Это так называемые ассоциативные или загрязнения от впечатлений. Вот как ни странно, внутри нас возникает такая устойчивая, такая эмоционально-энергетическая структура, которая, внутри, как если бы что-то нас сжимало или наоборот разжимало. Или как только внешние какие-то условия нам показывают какую-то картинку, то, знаете, как у собаки Павлова там срабатывают эти внутренние инстинкты. Подобно этому у нас какие-то внутренние реакции зачастую абсолютно неосознанные идут. Вот такие набор вот таких негативных впечатлений, негативных отпечатков. Еще как, знаете, осадочек, да, осадочек на душе, да, то есть вот осадок на душе, вот что-то мы с чем-то столкнулись, неприятный, потом это все остается, Да, значит, и на самом деле это действительно в смысле, так сказать, терминов пранаяма-йоги, действительно остались некие впечатления, которые нас внутри зажимают и блокируют, и не дают свободно идти энергии. И от этих моментов надо, безусловно, избавляться. Это наши впечатления, значит, предыдущие, это какие-то наши симпатии, антипатии, но которые совершенно сейчас уже неуместны, которые разбились на фрагменты, и эти фрагменты перепутались. И уже непонятно, что следует зачем. И мы становимся как бы, как, знаете, как носителем хлама всякого такого эмоционального. Так вот, это в понятии пранаямы тоже является загрязнением канала. Но видите, оно какое-то более абстрактное. И точно так же при выполнении упражнений весь этот хлам потихонечку начинает как бы развязываться из нас, как высыпаться, выходить. И на его место приходят чистые какие-то впечатления, чистые ассоциации, чистые ощущения. И это достаточно долгий процесс. Иногда он длится несколько лет. Иногда он проходит за несколько месяцев. Но как только каналы очищены, ощущение у человека, ну знаете, такое, как если он заново родился, это ничего не сказать. Это как если бы он, вот действительно камни из него бы посыпались. Как если бы вот какой-то груз с него просто упал. Это целый есть в известных текстах описаны эти состояния, я сейчас их не буду цитировать, я вас просто потом отошлю к известным первоисточникам, где вы это все сами прочтете. Но ощущения совершенно непередаваемы. Много-много-много всего-всего-всего, с чем вы многие годы жили и казалось, что без этого никак нельзя, после занятия активной пранаяма-йоги вы вдруг видите, что без этого не только можно, но и нужно жить. Вот от этого всей вот этой вот внутренней мешанины, этих всех наших впечатлений, этих всех наших страхов, предпочтений, симпатий, антипатий, планов, отсутствия, вот это все внутри, вот так вот все переплетено. Все это просто вот. Так вот, методами пранаямы мы начинаем потихонечку эту грязь вычищать, 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 вычищать. Мне почему-то всегда, знаете, вот кто из вас чистил канализацию, вечно полезешь, там все черное, вонючее, что-то тянется. Вот примерно такие же аналогии, только на эмоциональном уровне. От этого надо избавляться. Как только от этого мы избавляемся, все каналы начинают очень хорошо пропускать энергию. И поэтому любая лишняя порция энергии беспрепятственно растекается. А вот если же мы не поймали гармонию и начинаем заниматься пранаямой усиленно, вот опять же я приведу в пример вот этих вот господ торопык, которые вот хотят за 3 дня, и они думают, что чем круче упражнение, чем сильнее они его сделали, они там что-то достигнут. Ничего, кроме головной боли, они не получат. Получится следующая вещь. Они накачают в себя энергию, эта энергия начнет их распирать, и вместо того, чтобы пройти по каналам, перераспределиться в очень приятные внутренние ощущения. Да, пранаяма дарит чрезвычайно приятные внутренние ощущения. Так вот, вместо этого они получают резкую боль, они все становятся такие нервные, дерганные, такие неадекватные, да, то есть люди. И чем больше они себя накачивают, тем больше они становятся неадекватны. Это вопрос очищения каналов. Так вот, сама по себе пранаяма, она чистит канал. И поэтому, когда ко мне приходят, значит, изучать йогу вменяемые люди, я им всем говорю: ребята, умоляю вас, не форсируйте пранаяму. Не надо делать больше, не надо делать больше, чем позволяет ваш организм. Лучше сделать, не знаю, лучше, вот в этом смысле, лучше потратить несколько лет и достичь результата, чем вот таким нахрапом прыгнуть и ничего не получить. Но вернемся мы к нашим упражнениям. И вот это второе упражнение, оно уже более интенсивно начинает чистить все эти загрязнения, в том числе эмоциональные. Вопрос, а при чем здесь эмоциональные загрязнения? И вот теперь мне опять придется несколько углубиться в теорию. Каждый из нас помнит, что у него есть наше «я», и это «я» соединено с нашим телом, а точнее с нашими телами, а еще точнее с группой наших тел, посредством ассоциативной связи, а по этой ассоциативной связи есть приток праны. Вот, так вот, что же мы из себя представляем? Мы из себя представляем грубое физическое тело, как бы вложенное или в него вложенное тонкое тело, иногда оно называется астральным. А если точнее, это не одно тело, а группа тел. А внутри этого астрального тела вложено еще более тонкое тело, которое называется причинное тело. Значит, самое тонкое. Все эти тела, строго говоря, материальны. Если грубое тело сделано из материи грубой и энергия в нем грубая, в тонком, соответственно, материя тонкая, энергии более тонкие, в тончайшем предельно тонкая энергия и предельно тонкая материя. Значит, современная наука, насколько мне известно, пока еще не сделала ни одного шага серьезного, воспроизводящего, чтобы найти эти структуры. Никто до сих пор этих структур зафиксировать толком никак не может. Но это, в общем-то, для нашей практики не особо надо. Придет время, наука это найдет. Наша задача заключается в том, чтобы понять, что у нас есть грубое тело физическое. Потом есть тонкое тело. Вот во сне вы себя видите в тонком теле. А есть еще более тонкое тело, причинное тело. Самое страшное, самое опасное, самое непредсказуемое. Оно отвечает, по большому счету, на два вопроса. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. Приятно, неприятно. Любовь, не любовь, а притяжение или отвращение. Так вот, эти все три тела, или три группы тел, соединены как клеем. Знаете, представьте себе, три матрешки, вложенные друг в друга. А вот чтобы они не рассыпались, их залили клеем. Так вот, этим клеем является прана. Прана как раз и позволяет все эти три тела функционировать. И она именно и позволяет соединять грубое тело с тонким, а тонкое с причинным. Из этого следует следующий вывод, что любая наша мысль тут же заставляет прану, вот если она возникла на тонком теле, посредством праны она тут же начинает проявляться в физическом теле. Наши физические упражнения хатха-йогой или крия-йогой тут же через прану начинают отражаться на нашем эмоциональном состоянии. То есть все эти три тела, ну как бы, вот они как бы взаимными связями переплетены. И поэтому, знаете, вот опять же, вот как собака Павлова, собака видит там палку, которую ей побили, и она ее обходит стороной, инстинкт, да, мы говорим, или какая-то вот такая выработанная реакция на что-то. Вот смею вас заверить, у каждого из нас таких реакций неочевидных на свой предыдущий опыт, позитивный либо негативный, у нас полным-полно. И эти все реакции, они изначально служили для доброй цели, чтобы мы в следующий раз ну, не попали в ту же самую ситуацию. Но потом уже все изменилось. И мы изменились, и ситуаций таких больше никогда не будет. А вот этот страх, эта зажатость, это, она остается. И она может долгое-долгое время в нас оставаться в виде мусора. И вот ее надо убрать. А убрать как? Начинаешь на физическое тело воздействовать, так вылазит со стороны эмоций. Начинаешь на эмоции воздействовать, так на физическом теле отражается. И самое разумное в этом смысле воздействовать на то, что их связывает. А связывает, как вы уже понимаете, прана. Поэтому если вы занимаетесь дыхательными упражнениями, вы со временем очищаете все вот эти психоэмоциональные вот эти вот навороты, я прошу прощения, все эти связи, все эти неочевидные ассоциативные какие-то паутины. А иносказательно вы избавляетесь от очень-очень многих будущих проблем. И иногда поэтому это называется сжигать карму. Сжигать карму. То есть у вас уже заложен алгоритм, на который вы должны попасться. То есть бомба замедленного действия. Она уже в вас и счетчик, или как там, таймер взведен. Так вот, посредством пранаямы вы плавненько берете эту бомбу и себя выкидываете. Где она там, что с ней будет, взорвется, это уж не ваша проблема. То есть как если бы вы избавлялись от кармы. Вы помните, что от кармы избавиться нельзя. Ее можно либо искупить, либо значит, нейтрализовать. То есть, что посеял, то и пожнешь. Но не обязательно ждать плодов своих результатов. Можно их упредить. Сделал что-то плохое, сделай что-то хорошее. Тогда это друг друга компенсирует. Вот в этом смысле точно так же действует пранаяма. То есть, занимаясь пранаямой, мы раздаем кармические долги. А в каком смысле? Во всех смыслах. Даже если у нас избыток праны, мы можем этой праной поделиться. Прана – самая универсальная монета. Знаете, вот есть доллар США, который сейчас ходит по всему миру. Есть там фунт стерлинга, который тоже ходит, но не так, чтобы по всему миру. Есть какая-то малоизвестная там монета, на которую вы ничего не купите, даже в своей стране. Так вот, прана является универсальной энергией. Если вы кому-то, грубо говоря, что-то должны в одной валюте, вы можете отплатить в другой валюте. И самая ходовая валюта в этом мире – это прана. Поэтому для нейтрализации или искупления каких-то негативных моментов, если вы будете увеличивать приток праны, то вы расплатитесь этой монетой. Значит, вот почему еще с точки зрения карма-йоги занятия пранаямой необходимы. Значит, но мы вернемся чуть-чуть назад. Итак, у нас все наше тело, оно пронизано многочисленными каналами энергетическими. Как правило, эти каналы загрязнены ассоциативными какой-то грязью, иногда физической грязью, иногда одно с другим вот смешано. Вот тот, кто из вас когда-нибудь напивался очень много водки, и которого потом очень плохо было на следующий день, у человека останавливается очень мощная ассоциативная связь. Один вид водки у него вызывает отвращение. Да, то есть физический уровень как-то соотносится с эмоциональным, эмоциональный с причиной, вот это все в клубок. Но в отношении водки все очевидно. Вы что-то сделали, и вы получили негативный результат. А представьте, какое огромное количество вещей негативных в вас заложено. Иногда хорошую службу играет. Допустим, в следующий раз вы уже водки столько не пьете. А иногда и плохую. Но цель йоги – это избавиться от любых ограничений, от любых вот таких вот сдерживающих факторов, которые могут нам повредить. Поэтому пранаяма в этом смысле незаменима. Итак, пранаяма идет хорошо, когда каналы очищены. Занимаясь пранаямой, вы чистите каналы. Часть праны уже начинает циркулировать по частично открытым каналам. Другая часть пробиться не может. И вот тут мы сейчас с вами запишем третью вещь. Негативные негативные проявления неправильного выполнения пранаямы. Негативные проявления неправильного выполнения пранаямы. Могут проявляться двоеточие. Жжение во всем теле. Повышенной раздражимости. Бессонница. Отвратительного состояния после сна. в беспричинном дискомфорте. В ощущении усталости. В ощущении апатии. Ну, есть еще, конечно, всякие другие еще нюансы, но вот хотя бы, чтобы вы поняли. Итак, если пранаяма сжигает вашу негативную, негативную карму, как вы понимаете, работать с этим надо аккуратно. Карма, она на той карме, что она так просто не уходит. И здесь самое главное соблюдать меру и предосторожности. Вот смотрите, какой процесс происходит. Вы начали заниматься пранаямой. Начинает приток праны идти. Приток праны начинает чистить ваши внутренние структуры, а там завалы. Знаете, заодно дернешь, сразу бу-бух, целая там стена грязи обвалилась. Только лишь в одну сторону, и это то, что копилось иной раз, там огромное количество времени, начинает вдруг это все подниматься. Это знаете, как уборку в комнате делать, вроде все чисто. Начинаешь там, такая пылища пошла. Голова кругом, тошнит, уже от этой пыли деться некуда, плохо и так далее. Вот примерно то же самое начинается во время внутренней уборки тела. Поэтому, с одной стороны, это симптомы, которых очень трудно избежать. Но мы иногда делаем пранаямы больше, чем позволяет наш организм, и сталкиваемся с этим. Но если мы делаем осторожно, то это, знаете, как в пределах терпимого. Да, вот мы сейчас чуть-чуть мучаемся, а если бы мы это не убрали, через 2 года это бы выросло в такую проблему, от которой деваться некуда. То есть в этом смысле пранаяма, она наперед решает наши какие-то проблемы, но все равно от этого, это очень иногда болезненное состояние, когда человек чистит, начинает чистить свое тело. Поэтому я и призываю, никакого форсирования, потихонечку, полегонечку, с каждым днем по чуть-чуть. Если у вас будет привычка регулярно заниматься, вы достигнете результата. Если нет, вы ковырнете сильнее и начнется. А если вы подобно вот этим джентльменам, которые хотят за 3 дня пранаямой овладеть и говорят, побольше нам упражнений, да посильнее, наблюдается следующий эффект. Эффект очень любопытный. Первые 2 недели, вроде даже, ну, от 5 дней до 2 недель этот срок, как правило, хотя бывают исключения, человек на подъеме. Он занимается, ему хорошо, он еще занимается, еще лучше, еще. Так проходит дней 5, иногда 2 недели проходит. А потом в одно прекрасное утро он поднимается и понимает, что он вообще, вот у него состояние, что он вроде и не ложился спать. Буквально разбит весь. Руки ломит, ноги ломит. Апатия полнейшая. Ни на что смотреть не может. Вот тошнит, знаете, вот просто от жизни. Не, тошнит, говорит, от жизни. Да не от жизни тебя тошнит. От того, что ты эту планку немножко взвалил на себя нагрузку больше, чем в состоянии был ее вынести. Знаете, очень своеобразное, непередаваемое ощущение боли во всем теле, причем такой боли и физической, и психической, и вот этого дискомфорта, и вот так тебя всего. Очень неприятно. Значит, это действительно мы начали чистить свои каналы. Все это начало всплывать. И если же мы замахнулись на слишком много, нас под этой грязью и похоронят, под нашей собственной. И мы скажем, не-не-не, все, никакой йоги, все, бросаю. Человек бросает. Организм, конечно же, естественным образом все выводит. Потом человеку становится хорошо, он говорит, о, бросил, перестал, да, вот, занимался, стало плохо, бросил, стало лучше. Ни о чем это не говорит, это говорит о том, что вот часть он выгреб, а часть там и лежит, ждет своего часа. Поэтому методика следующая, очень аккуратно подходить к очистке своего организма. Не удивляйтесь, если вы начнете заниматься пранаямой, у вас тоже начнут проявляться эти симптомы. Это может быть из-за пищи, это может быть из-за плохого воздуха, это может быть там от разного рода других факторов, которые вот, ну, не позволяют должным образом очистить внутренние каналы и пустить прану. Поэтому, значит, если вот такое все-таки случилось, и в одно прекрасное утро вы не можете встать, вообще вам плохо, и вы даже с сожалением думали, зачем вы легли спать, лучше бы не ложились, может быть, легче было. Так вот, с чего надо начинать? С того, с чего мы начали этот семинар, с первых этих двух упражнений. Попытайтесь пробить голосом через «не хочу». И попытайтесь работать, начиная работать с области пупка. Маленькие-маленькие вот эти дыхания. Даже если вы лежите на кровати, то есть начинайте как бы разгребать с того места, с которого проще. Теперь дальше. Какие есть еще способы выхода? Способы выхода из этих состояний. Значит, запишем. Первое. Перемещайся в пространстве. Или в скобку. Смени обстановку. Это значит, вы встаете со своей постели и идете гулять на по улице, куда глаза глядят. Не сидите в том же месте, где вам было плохо. Иногда очень помогает. Кстати, эти все методы просто так, даже если вас время от времени накрывает какая-нибудь волна апатии там и прочего-прочего, они работают и в этом случае. Второе. Принудительные физические очистительные процедуры. Значит, что сюда входит? Ну, это процедура типа клизмы, это всякого рода. Иногда, кстати, вот тоже сюда же очень, иногда очень хорошо помогает баня. Вот это очень, как не парадоксально, очень-очень. Ну, видать, просто сосуды расширяют, все прогоняют. По очистительным процедурам я вас отсылаю к литературе. В любых книгах, допустим, Шивананды, там, они прекрасно описаны. То есть. Там их несколько самых разных. Вот, принудительным образом начинайте себя чистить. Значит, и здесь особо выделите вводные процедуры. И хорошим тоном считалось два раза совершить омовение в священном Ганге. Вот, пусть у нас будет очень хорошая привычка принимать душ как можно чаще или ванну. Чем больше, тем лучше. Я имею в виду в день. Если, конечно, есть возможность. Значит, иногда помогает голодание, в скобках только вода, пусть такая, как она называется, система. Значит, есть еще методы, но они скорее в этом контексте, как в разряде экзотических, но не упомянуть я о них не могу. Значит, сексуальные практики, как ни странно, иногда очень-очень быстро выводят из такого состояния. Но опять же, это требует отдельной оговорки, у нас сейчас, к сожалению, на это нет времени. Итак, даже если вы соблюдали все предосторожности, даже если вы стремились к полнейшей гармонии, все равно может вот такое настать. Как к этому относиться? Философски. Почему? Потому что если это не проявление какого-то заболевания, если заболевание, ну понятно, знаете, иногда человек, ну, у него какая-то болезнь, он ее спровоцировал, это к врачу. А если же вы в нормальном состоянии, и вы точно знаете, что это действие от очистки вашего организма, значит, поэтому, как только это начинается, вы снижаете обороты, меньше начинаете заниматься, делаете эти все упражнения, и философски к этому относитесь. Знаете, что если это действительно очистка, то один ваш чих сегодня, да, то есть впоследствии, через год, это Бог знает что. То есть вы как бы вы устраняете причины, еще когда они в состоянии семени, будущие причины негатива. Вот. Что же касается раздражительности, если вы будете серьезно заниматься пранаяма-йогой, вы все через это пройдете. Вы станете страшно раздражительны. Безумно. Все родные и близкие будут на вас пальцем показывать и говорить: о, да ты же йогой занимаешься, ты должен быть спокоен, как удав. Вот. А вас будет все бесить, абсолютно все бесить. Не пугайтесь, это пройдет. Просто дело в том, что параллельно с очисткой каналов у вас будут обостряться органы чувств. Не все, что раньше вы как бы так даже не замечали, начнет вас очень больно ранить. Вы как бы, знаете, вот как, вы были до этого толстокожи, а теперь вы утончились до предела. Резкое слово, там, что-то не так, как и вы, все, вас уже там чуть ли не трясет. Значит, будьте готовы, это бывает. Если правильно пранаямой заниматься, это также уходит быстро. Теперь полезные советы. Первое. Во время выполнения отключи мысли. Отдайся ощущениям. Гармоничная энергия ощущений выведет тебя сама. Второе. Не форсируй, не спеши. Иначе будут болезненные реакции. Третье. Найди свой собственный ритм. И свое собственное время выполнения. Четвертое. Начинай заниматься на улице. Скобки на балконе при открытом окне. Это в скобках. Пятое. После занятий отдыхай. Перераспределяй энергию. Не будешь этого делать, ничего не достигнешь. Шестое. Строгая диета. Личная диета, слово личное подчеркните. Ну, здесь добавьте отсутствие консервантов. Седьмое. Вы не должны работать слишком много и вы не должны бездельничать. В скобках. Работа в меру.
Это
об образе жизни, да. Это имеется в виду, если ну там на работу ходим и так далее, там в институте там учимся, чтобы. Восьмое. Если практикуешь аскетический метод. Воздержись от секса. Если практикуешь быстрый путь, занимайся сексом только в соответствии с йогой секса. Девятое. Контроль в общении с окружающими. Любыми способами избегай общения. Теми, кто тебе не нравится. сделай все возможное. Сократи общение до минимума. Десятое. Выполняй пранаяму, желательно в одно и то же время, и в одном и том же месте. Время и место должны быть подходящими. Одиннадцатое. Сочетай пранаяму с другими йоговскими практиками. Ну, вот некоторые из таких вот наиболее часто требуемых советов. Ну, теперь я очень быстренько пробегу по ним. Итак, мы все с вами, или не все, но многие читали книжки по дыхательным упражнениям. У нас какие-то есть концепции, есть какие-то представления. Мы, знаете, нам иногда кажется, что мы знаем, как оно будет. Мы вот ждем каких-то ощущений от пранаямы. Вот нам кажется, что мы знаем, какие ощущения будут. Вот. Слушайте, может, перерыв сделаем маленький? Да, давайте, маленький перерыв. Все мы с вами можем читать много умных книжек по пранаяме. А, как показывает практика, чем больше вы книжек прочтете по пранаяме, тем медленнее оно у вас пойдет. Вот такой парадокс замечает. Значит, все перечитали все книги, все начинают садиться и вспоминать умные поучения. Вдыхай там на одну меру, задерживай на четыре меры, выдыхай на две меры. Ага, спасибо. Или там прочее. И вот человек, начинающий заниматься пранаямой, он в голове, с одной стороны, держит свои собственные представления о том, как это должно быть, с другой стороны, какие-то хорошие, умные поучения, но несколько в контексте не совсем уместные. И это все начинает как бы вместе у него складываться. В результате, вместо того, чтобы отдаться процессу и сосредоточиться на вот внутри происходящем, он начинает лихорадочно вспоминать, что он сделал так, что не так, сколько он паузу додержал, не додержал. В результате ничего не получается. Поэтому, когда вы садитесь заниматься пранаямой, вы должны помнить. Держите свой разум абсолютно пустым. Или мысли приходят и уходят, но вы не реагируете на них. Почему очень трудно учить пранаяме? Потому что это очень интимный процесс. Он не поддается формализации. Почему? Потому что здесь грубое переходит в тонкое, а тонкое в тончайшее. Малейшие нюансы, малейшие ваши воспоминания, малейшая ваша реакция, вам нравится или не нравится, все это может либо усилить, либо поставить крест на вашей пранаяме. То есть вот на этом ощущении хвоста праны. Поэтому отключите разум, отключите свои представления о том, что должно быть. Человек вот садится, он, вот сейчас у меня будет то-то, то-то. Это тупиковое решение в пранаяме. Садитесь и просто делайте, а вот что будет, то будет. Значит, почему это происходит? Ответ очень простой. К сожалению, мысленный процесс пожирает огромное количество праны, в первую очередь свободной праны. Еще раз, мысли как пиявки, они тут же высасывают всю свободную прану. В результате люди страдают от всяких таких навязчивых мыслей. Это, кстати, бич человечества, навязчивые мысли. Они постоянно вертятся, они пугают,
Они заставляют трепетать, они полностью высасывают энергию, они просто выжимают человека. Они такие истинные мучители человечества. И как только они почувствуют эти мысли, любые мысли, опять же, мысли из трактатов. Вы купите хороший трактат, действительно хороший трактат, ведь действительно соблюдать паузы, вдох на одну меру, задержку на 4, выдох на 2 меры, это очень хорошее поучение. Но только это к вам придет и так, сразу, само, не сразу, само постепенно. А вот если вы будете об этом думать, эта мысль станет навязчивой, она начнет высасывать вашу прану, а вам надо ее почувствовать, а ее на ходу будет перехватывать ваши мысли, вы не почувствуете вкус праны. Ну, я так образно говорю, но вы должны, так сказать, понимать. И, соответственно, если вы не почувствуете, то вы не поймете, как, в каком это, что это такое. Вот что такое вообще прана? Вот это самый трудный вопрос. Ответить на него тяжелее, чем просто самим овладеть пранаямой. Я не знаю, как вам объяснить, что такое прана. Вот просто не знаю. Это как вдох, знаете, после там, душной комнаты, когда ты выходишь после грозы там, и вдыхаешь. Это какой-то такой полет, это воодушевление, это ясность, это полностью энергия. Это все в одном флаконе. Объяснить этого практически невозможно, вы должны это все почувствовать. Научить вас этому никто не сможет, кроме вас самих. Вы сами себя должны научить, вы должны переоткрыть йогу. Йоги невозможно научить, только Господь Бог учит йоги. Все остальные только убирают препятствия на вашем пути. Вот, поэтому это придется переоткрывать. И лишние мысленные концепции, они сводят на нет. А вот если вы отдадитесь ощущениям, да, будут мысли приходить, уходить, даже какая-то повертится и уйдет. А с каждым разом мысли все плавнее, гармоничнее, так все спокойнее, энергии все больше, ясности все больше. Но это как бы уже через ощущение процесса, происходящего внутри. Ну, не форсируй, не спеши, ну, это уже мы с вами, это первые две ступени, в восьмеричном ступени йога-сутр Патанджали. Пока вы не выработаете внутри себя правильные черты характера, Вселенная не будет вам показывать эти тайны, она закроет их от вас. Вселенная очень хитро некоторые тайны прячет. Причем критерием, кому можно открывать тайны, а кому нет, иногда является наше поведение, ну, по жизни, наш образ жизни, как мы себя ведем. И знаете, где те стражники, которые не дают нам это высшее знание? В нас внутри. Они сами же и блокируют. То есть это хитрая система. Система йоги умеет себя защищать. С одной стороны, для людей чистых, открытых, которые всю свою там, жизнь направили на помощь другим, для вот, чтобы изменить мир к лучшему, это, знаете, на блюдечке с голубой каемочкой. На, бери, пользуйся. И человек берет, пользуется и получает. А для людей, значит, которые эгоистичны, себелюбивы, но все равно где-то положительны, это открывается, но медленней. Вот чем больше эгоизма, чем больше вот это вот внутри каких-то неправильных воззрений, чем больше неправильных привычек, человек вечно торопится, вечно до конца ничего не доделывает. Бесполезно ему заниматься пранаямой, не продвинется он там. Потому что он еще не отработал предыдущий кармический этап своей эволюции. Сперва научись быть терпеливым, сперва научись быть незаносчивым, сперва научись быть спокойным и никуда не торопиться. Вот отработала это, выработалась у тебя в голове, раз и открылась. Вот теперь пранаямой занимайся. Значит, почему я вам это все говорю? Потому что, ну, в каждом из нас есть какие-то недоработки. Все мы делали ошибки, я тоже их делал. Очень много ошибок делал. Ученики у меня очень огромные, я говорю, что есть случаи реальные, люди по 5 лет. 5 лет усиленных занятий не приводили ровным счетом ни к чему, кроме одышки. Это печально. Значит, найди свой собственный ритм. Значит, это понятно, что сколько раз заниматься, сколько времени, в какое время суток там, это все отдается вам на откуп. Вы что-то делаете, получаете результат, анализируете. Дальше, отдых после занятий. Вот это, даже я не хочу вам говорить, мы просто после каждого занятия будем отдыхать, у вас это войдет в привычку, и вы не будете делать этих ошибок. Привычка великая вещь, если она направлена на нужду. Строгая диета, в скобках, опять же, личная диета, мы уже касались этой темы. Каждый из нас должен выработать свою собственную личную диету. только для нас подходящую. То, что для соседа работает, для нас может не сработать, даже если он в пранаяме преуспел. Значит, вы не должны работать слишком много или слишком мало. Когда мы работаем слишком много, вот знаете, мы там трудоголики, мы все в работе, то как бы перегревается организм. Мы вырабатываем энергию, тут же она тратится на работу. Мы опять, ну в общем, организму немножко, он в большой нагрузке. Хотя, собственно, это не бог весть какое нарушение, но все равно оно иногда замедляет. Здесь лучше всего разумный подход. Сочетать работу с отдыхом. Вот как на Западе, там хорошо люди работают, хорошо отдыхают. Дальше. В отношении секса это очень серьезная тема. На самом деле я, конечно, сейчас о ней несколько слов скажу, хотя, честно сказать, это такой безграничный, совершенно безграничный пласт сочетания сексуальных практик с дыхательными практиками, что в двух словах здесь практически ничего не скажешь. Единственное, что существует очень серьезный закон, некая триада о взаимосвязи трех проявлений человека. У человека, внутри человека связаны три вещи. Это его мыслительный процесс, это его дыхание, это его сексуальная энергия. И воздействуя на одно, мы можем воздействовать на два других. Или наоборот, воздействуя на два других, мы, значит, селективно делаем упор на что-то одно единичное. Поэтому занятие сексом может как свести наши успехи в пранаяме на нет полностью, если мы занимаемся так называемым сексом с потерями энергии. Точно так же, если же мы занимаемся так, как предписывается в известной йоге, у нас она называется йога союза, ну, попросту говоря, йоги секса, так называемый секс без потерь, то наоборот, во-первых, сам этот секс очень сильно ускоряет пранаяму, а во-вторых, снимает все побочные эффекты. А с другой стороны, значит, он очень сильно, пранаяма, в свою очередь, очень сильно поднимает сексуальный потенциал. Дальше. Да, и два подхода. Я знаю людей, которые говорят, все, вот полгода буду вести аскетический образ жизни, буду себя контролировать просто по полной программе, хочу сделать прорыв в пранаяме. Очень похвально, очень замечательно. Значит, это просто исключение, ну вообще, то есть как бы вот на это время. Но это не всегда оптимально, не всегда разумно. Это индивидуально. В зависимости от того, какой вы образ жизни ведете, вот так и поступаете. Потому что, еще раз, у нас была лекция когда-то про секс, с сексом шутки плохи. Все попытки его задавить иногда приводят обратно противоположное. Дальше, контроль в общении. Вот контроль в общении это примерно раздача кармических долгов. Значит, если у нас есть карма общаться с людьми, с которыми мы общаться не хотим, ну, это наша карма. Если бы у нас была другая карма, мы бы их даже не видели. Мы бы даже не знали о том, что они существуют на свете. Вот. Но так как мы с ними общаемся, волей-неволей, вот у нас много праны, и прана им начинает перетекать. С одной стороны, в общем-то, процесс неплохой. Раз они возле нас, значит, мы им что-то должны. Если мы им что-то должны, то, ну, пускай берут. Вот, с другой стороны, это не всегда разумно, когда мы только начинаем изучать пранаяму, потому что они могут взять больше, чем к нам успевают прийти, и мы чувствуем страшный дискомфорт. Поэтому на время обучения таким серьезным практикам крайне желательно дозировать свое общение. И если у нас негативная карма, нас так и подмывает, там, значит, с какими-то своими там знакомыми пообщаться, а мы где-то на подсознании знаем, что после этого общения мы будем выжаты как лимон, но все равно идем и общаемся, и выжаты как лимон, это, в общем-то, наша негативная карма. Поэтому мы все отлавливаем эти мысли, ага, нас туда тянет, не пойду туда, потеряю, еще рано. А вот когда потом много заработаете, раздадите всем должникам. Значит, желательно в одно и то же время, в одном и том же месте заниматься. Почему? Потому что вся весь вид и вся окружающая атмосфера вас настраивает на нужный лад. Вы сели, и все. И все оно пошло. Крайне желательно, чтобы никто вам не мешал. Значит, у нашей страны очень дурная жилищная карма. Чрезвычайно дурная. Поэтому не у всех, к сожалению, есть возможность заниматься там в отдельной комнате, в отдельном месте там, и так далее и тому подобное. Поэтому ищем подходящее, лучшее из худшего. Лучшее из худшего. И занимаемся в одном и том же месте, в одно и то же время. Теперь крайне желательно начинать изучать пранаяму на свежем воздухе. Если вы начнете пранаяму изучать на свежем воздухе, вы примерно, вот отдыхом вы 50% всех будущих засад уберете, да? Если же вы начнете заниматься на свежем воздухе, вы еще процентов 30%, а может быть и наоборот, и все еще 50% уберете. Крайне желательно, если у вас, как говорится, благая карма, есть у вас возможность заниматься на улице, занимайтесь на улице, во всяком случае начинайте изучать. Если нет возможности на улице, это пусть будет балкон. Если нет балкона, пусть будет открытое окно. Вот мы сейчас сидим в этом зале. Этот зал, прежде чем мы его запустили, здесь Бог знает, какая вентиляция. Здесь по кубатуре просто он прогоняет, значит, поток воздуха просто безумный. Но мы когда этот зал делали, значит, когда он проектировался, на стадии проектировки это все было заложено. Обычно в помещениях такого нет. Но даже и сейчас здесь мы находимся, если бы у меня была возможность сейчас вас всех вывести на улицу, чтобы мы там позанимались, я бы вот тут же вас всех вывел. Но нет такой возможности. Значит, поэтому, если у вас есть возможность дома заниматься, начинайте на улице, в любую погоду, потеплее одевайтесь, и все это хорошо пойдет. Вот. Теперь, когда надо заниматься? Крайне желательно заниматься в моменты, когда успокаивается вся природа. Это на рассветах, это на закатах. Крайне приятно и с минимальными потерями, если мы начинаем заниматься ранней весной или вот осенью, когда вся природа то ли успокаивается перед пробуждением, то ли, значит, успокаивается перед засыпанием. Вот в эти моменты, если мы начинаем выполнять пранаяму, вся вот эта гармония, разлитая по всему окружающему, способствует тому, что и наш разум успокаивается, и мы легче ощущаем внутреннее состояние гармонии и преодолеваем все эти неприятности, которые в противном случае нас могут ожидать. Теперь самый главный ключевой вопрос. Ну вот вы решили заниматься пранаямой. С чего начинать и как долго заниматься? Начинать надо с тех упражнений, которые вы выучите на нашем вот этом сегодняшнем семинаре. Есть еще другие, но, к сожалению, мы их не можем впихнуть, так сказать, в рамки нашего семинара, мы ограничены по времени. Но начинать все равно надо с этих. Более того, даже другие упражнения, это в некотором смысле вариация этого же самого. Еще раз и еще раз. Секрет пранаямы. Это вовсе не в том, сколько разных упражнений вы делаете. Не в том, как интенсивно вы их делаете. Не в том, насколько часто вы их делаете, как долго вы их делаете. Все это второстепенно. В пранаяме, в этом ее одна из самых серьезных тайн. В пранаяме, если вы ухватили внутреннюю гармонию праны, все, что бы вы ни делали, превратится в пранаяму. И наоборот, если вы не ухватили за хвост эту внутреннюю гармонию притока праны, не работает. Наоборот, вы начинаете заниматься и все хуже и хуже. Ну, в лучшем случае легкие разовьете, что тоже, в общем-то, неплохо. Но пранаяма все-таки это нечто высшее, это психическая энергия. Теперь еще один такой момент, где праны больше, где ее меньше. Вообще, это очень самая мистическая такая вещь прана. Вот во всяких красивых местах, там, на берегу реки, там, на берегу океана, там, на берегу моря, в горах. А вот где все, знаете, вот где все гармонично и красиво, почему-то, где свежий воздух, почему-то там и праны много. Обычно в этих местах делают курорты или лечебницы всякие. Люди здоровье хотят свое подправить, приезжают там куда-нибудь, там на Кавказ, да, а ходят по этим всем, а там все вибрирует от этой праны. Почему? Ее почему-то там в избытке. И человека там ему назначают лечение, там таблетки, все. А лечит-то на самом деле его совсем другое. Его лечит сама атмосфера. А доктор говорит, да, это лекарство подействовало, это не подействовало. То есть, ну, к сожалению, врачам надо хорошую мину и при любой игре держать. Вот, поэтому иногда все объясняется именно человеком, наличие человека в нужном месте. Более того, есть места гиблые, места, где как раз нехватка праны, места болезненные, места такие, в которых долго что-то чувствуешь себя, вот знаете. Вот я знаю, что там в Юго-Восточной Азии есть места, любой человек зашел, лихорадку тут же подцепил. Хотя, причем прана раз ушла, малейшая зараза, все, пошло, поехал. То есть, может быть, это какой-то другой вид пран. Я не знаю, это очень сложная тема. Прана очень сложная тема. Это, еще раз я подчеркиваю, это не энергия. Это скорее праэнергия. Но только она проявляет себя еще и как сознание. Очень странно. когда сводят пранаяму чисто к энергии, ну, до известной степени это правильно, но не до конца честно. Да, так вот, если же вы выбрали место, где вот красивое место на природе, где ничего не мешает, где вот все. Причем это место может быть где угодно. Я тут по Москве прошелся, тут вот, вот буквально. Иной раз заходишь в какой-то там, какой-то переулок, и вот прям чувствуешь, да, вот оно здесь. А иной раз в лесу идешь и чувствуешь, тут дискомфорт, тут дискомфорт. То есть это должно быть личное, это должно быть личное. Если же мы где-то живем, то занимаемся пранаямой там, где мы живем. Но самое главное, на воздухе. Я еще раз, я делаю этот акцент. На воздухе. Это так же важно, как и отдыхать после пранаямы. Если вы будете заниматься на воздухе, вы очень быстро, гармонично ухватите то, о чем я говорю. Потому что в помещениях, я специально здесь зажег палочку, вот эту благовоние, но у некоторых аллергия, а некоторых наоборот стимулируют. Значит, и такой тебе небольшой экскурс совершенно. Почему люди курят? Почему люди курят? Люди курят по одной простой причине, что на самом деле косвенным образом они выполняют пранаяму. Именно это их успокаивает. Они как, ну, никотин, да, действительно, химическое вещество, там, метаболизм как-то оно встраивается. Но очень многих людей просто успокаивает эти равномерные вдохи и выдохи на каком-то отвлеченном месте. А вот, это более глубинный, и поэтому от курения избавиться гораздо тяжелее. Поэтому кто не курит, и не начинайте. Значит, это тоже это аналог пранаямы, но для обычных людей. Боже упаси меня рекламировать.
Негатив.
Да, на рекламу. Да, ну, то есть как, это неправильная пранаяма. То есть вообще, на самом деле, надо сигарет вообще, честно, надо немножко поприжать бы я. Нет, ну почему у нас какие-то одни вещества считаются под запретом, и там уголовное преследование за их, значит, там какие-то эти, господи, не транквилизаторы, я не помню. Да, а чем никотин лучше или хуже? По силе действия то же самое. В общем, какая-то нелогичность, но меня это не касается. Во всяком случае, это не должно быть вот в одношаговой доступности. Пусть будет там в каком-нибудь супермаркете, но попробуй до него еще дойти. А так ведь на самом деле курят сейчас все. Это плохо. То есть, кто уже начал, уже, ну куда им деваться? Вопрос тот, кто не начал еще. Значит, дальше мы идем. Теперь следующее упражнение, которое мы должны с вами изучить. Садимся прямо. Так вот, еще раз. Тайна пранаямы заключается в том, что эта система, как вам сказать, психофизиологическая, что внутренние ощущения и внутреннее состояние здесь иной раз играют гораздо больше, чем количество вдыхаемых и выдыхаемых движений. Поэтому крайне желательно это состояние внутренней гармонии, успокоенности. А потом вы ухватите внутри, как начинает проявляться эта гармония, ухватитесь за нее и начнете все больше и больше и больше ее привлекать. Но самое главное ухватить. И вот дается следующее упражнение, попеременное дыхание мы называем его. Есть много в других источниках школ йоги, по-другому оно называется, смысл один и тот же. Смысл заключается в следующем, что мы попеременно вдыхаем то через одну ноздрю, значит выдыхаем через противоположную, а потом через нее же вдыхаем и выдыхаем через противоположную. То есть вот такое попеременное дыхание. То есть мы вдыхаем струя воздуха, как если бы ударялась в нас вовнутрь, значит там все чистило и выходило через другую ноздрю. Это такое как бы U-образное движение. А вопрос в том, что одна ноздря то одна, то другая. То есть вдох то одной, то другой. Теперь, значит, все сделали немножко поближе сели. Поближе сели от стенки. Я объясню сейчас для чего. Сейчас мы будем делать это попеременное дыхание. И это, значит, вы помните, что есть такая, ну, тот, кто достаточно давно уже изучает у нас здесь йогу, знает прекрасно, что есть такая прекрасная ньяса-йога, которая ускоряет процессы протекания йоговских процессов в несколько раз. Вы помните, что ньяса-йога совершенно замечательная, потрясающая йога, есть у нее один только недостаток, точнее два. Значит, ньясе долго учиться, второе, ньясу вам кто-то должен делать. Когда вы занимаетесь сами по себе, кто вам будет делать ньясу? Значит, вам нужны единомышленники. Для того, чтобы единомышленников иметь, надо, значит, уже быть на другом кармическом уровне. Быть достаточно коммуникабельным и достаточно, так сказать, открытым. А не все люди, которые занимаются йогой, как ни странно, готовы к коммуникабельности. Это следующий этап. Так вот, я попрошу ребят, значит, во время того, как вы будете делать упражнения, делать вам соответствующую ньясу. Соответствующую ньясу. Для того, чтобы процесс, ну, как бы, у вас быстрее пошел, чтобы вы быстрее поняли, что происходит. Итак, берем любую руку, левую, правую, неважно. Берем указательный палец. Я правда. Значит, устанавливаем в точке межброви. Затем запоминаем двумя, вот обычно ноздри никогда не зажимаются двумя этими пальцами. Указательным, значит, и вот этим, как он называется?
Безымянный.
Нет, средний. Сбили. Никто толком не знает. Сейчас у меня, да, это мы наоборот, мы зажимаем большим, мизинцем и безымянным. А вот эти два не трогаем. Поэтому, чтобы указательный палец точно не трогал, значит, не вмешивался. Располагаем на точке между бровей, а второй рядом. Значит, вдыхаем через одну ноздрю. Вдыхаем ровно, спокойно, медленно.
Включить выдержку?
Да нет, пока не надо. Значит, и затем выдыхаем через противоположную ноздрю. Затем через нее же вдыхаем. И выдыхаем через противоположную. Так, замечательно, остановились. Значит, все ли поняли, что надо делать? Если есть вопросы, сразу давайте задавать. Значит, теперь самое главное такое замечание. Итак, пранаяма — это вещь психофизическая. То есть ваши образы, ваши мысли, ваши ощущения во время выполнения играют не менее важную роль, как и то, что вы делаете физически. Вот только когда то, что вы делаете физически, сливается или сочетается с вашим внутренним гармонией, с вашим внутренним настроем, только лишь тогда у вас есть шанс ухватить за хвост прану. Не раньше. Поэтому любые нюансы здесь имеют значение. Абсолютно любые нюансы. Теперь, вот мы делаем вдох. Если нам хочется сделать задержку на вдохе, мы ее делаем. Если не хочется, не делаем. На выдохе. Хочется нам делать задержку на выдохе, делаем. Не хочется, не делаем. Максимально подстраиваемся под свои ощущения. Разум, по возможности, устраняем из, как бы, вот этого принятия решения. Иначе он нам все напортит только. Своими концепциями, разум. Попробуйте объяснить человеку, как на велосипеде кататься. Если он будет с помощью разума учиться, он упадет тут же. Как, на какую ногу давить, какую поднимать. Вот такой момент. Теперь. Существует еще тоже очень хороший такой психофизиологический, как бы, метод. Сейчас я буду говорить немножко такой суровой теории, но не сказать ее не могу. Итак, все в нас ассоциативно. Основные инструменты, которые связывают наше тело с нашим высшим я, ассоциативный канал. Внутри нас ассоциативный канал формирует самый главный ассоциативный канал нашего, ну, нашего существования. Это центральный канал сушумна, который соединяет нашу энергию с нашим сознанием, проходит где-то в районе позвоночника, является абсолютно пустым, прямым, небесно-голубого цвета, следует его созерцать. Это основной ассоциативный канал, после которого строятся многочисленные вспомогательные ассоциативные каналы. Вспомогательные ассоциативные каналы, следующие после сушумны, являются Ида и Пингала. Соответственно, значит, парные два канала, которые идут с одной и с другой стороны от сушумны. Значит, Потом есть еще многочисленное огромное количество других более мелких каналов. Перечислять их нет ни возможности, ни желания, и ни времени. И эти ассоциативные каналы становятся все более тонкими. Но любая ассоциативная связь, которая у вас возникает при жизни, любая реакция на впечатление, строго говоря, точно такая же ассоциативная связь, как и ваш центральный канал. Только она тоненькая, как паутинка. Ее можно очень быстро убрать или очень быстро прорисовать. А основополагающие ассоциативные каналы очень фундаментальные. На них наша вся жизнь построена. Поэтому фундаментальные ассоциативные каналы мы чистим, а ненужные, которые паразитическим образом, как паутина, образовались, куда уходит, утекает прана, мы как метелкой паутину сметаем с себя. Так вот, дается достаточно хороший такой как бы визуальный образ. Вот еще раз такая вещь, чисто принципиально теоретическая. Так как все нас соединяет, наше я с нашим телом, ассоциативные связи, у нас нет никаких реальных других инструментов изменять себя, кроме ассоциативных. То есть это говорит о том, чтобы порвать или установить нужную или ненужную там ассоциативную связь, мы должны создать ассоциативный инструмент своим воображением, если угодно, подкрепить его своими ощущениями и энергией, после чего, значит, внутри себя очищать всю эту грязь. Поэтому любая мысленная, спонтанная мысленная картина, которая нам помогает делать упражнения, крайне приветствуется, и не следует ее игнорировать. Это и есть наш ассоциативный инструмент. И он со временем позволит нам избавиться от всего лишнего, ненужного. Итак, в данном случае мы делаем следующее упражнение. Мы визуализируем, как поток воздуха, праны, энергии, что хотите, врывается вовнутрь нас. Вот у нас центральный канал. А справа, значит, соответственно, второстепенный этот канал, вот идет по этому второстепенному каналу до самого основания нашего тела. Там в виде трубки ударяет в основание нашего тела, представьте, как поток воздуха, который там сметает всю пыль. И вся эта пыль выходит через противоположную сторону, ну, как бы как продуваем свой организм. Потом в другую сторону закачиваем, значит, вот он чистый этот уходит, этот поток смешивается с нашей внутренней грязью, представляем так, как она представляется себе. Вот какой образ пришел, тот и слава Богу. И выходит через противоположный. Подкрепляем наши ощущения ассоциативными картинками. Ассоциативная картинка после подкрепления ее праной перестает быть просто абстракцией, начинает быть реальным инструментом для, во-первых, самопознания, во-вторых, для того, чтобы изменить свой внутренний мир в лучшую сторону, то есть очистить и так далее и тому подобное. Итак, попеременно делаем, то так, представляем то, о чем я говорил. Значит, ребят, я попрошу, соответственно, делать известную ньясу левого, правого канала образно. Поехали. Для того, чтобы лучше было сосредоточиться, я включу музыку, но на самом деле, может быть, на природе вам ничего не понадобится. Так, чудесно. Значит, вот как вы видите, мы сегодня с вами изучили, сколько упражнений? 4 упражнения, да? А вы знаете, что этих упражнений более чем достаточно для пранаям? На самом деле есть еще одни, есть еще более, так сказать, разновидности, еще на свои, так сказать, на свою специфику. Вероятно, когда-нибудь у нас будет еще семинар по пранаяме, там мы коснемся. Но для наших целей сегодняшних, даже если мы в совершенстве знаем теорию пранаям, даже если мы знаем еще кучу других упражнений, не менее, так сказать, распространенных и не менее полезных, то вот с этого следует начинать. Если вот, выполняя эти упражнения, не научимся выполнять этих упражнений, поверьте, других вы тоже не научитесь делать. Теперь вот такой еще момент. Значит, если вы начнете заниматься пранаямой, начнете заниматься очень серьезно, то, конечно же, вся ваша жизнь изменится. Я не знаю ни одного человека, у которого бы не изменилась жизнь в лучшую сторону, безусловно. из тех, кто когда-либо занимался пранаямой. Поменяется все. Но это период чистки, и он иногда бывает очень болезненный, очень неприятный. Поэтому сразу же я вас еще раз предостерегаю против маниакальности в поведении после того, как у вас пойдет прана. Очень большой соблазн с ощущением силы, с ощущением решимости, с ощущением энергии наводить, как говорится, наводить порядок в танковых войсках, как говорится. То есть браться за какие-то вещи. Почему я об этом говорю? Это реальные жизненные ситуации, сценарии, с которыми мне, например, приходится сталкиваться вот в рабочем порядке. Хотя это звучит несколько странно, но что это ни с того ни с сего человек вдруг там, ударится в какую-то деятельность? О, что как ударится? Поэтому если вы занимаетесь пранаямой, у вас приходит приток энергии, и вдруг начинают какие-то навязчивые идеи, концепции, там, значит, устроить революцию, там, сменить власть держащих, заменить на более справедливых людей, там, или там, наказать негодяев. Там, и вот целый спектр, может быть, самых разных таких моментов. Да? Знаете, что в высшем смысле слова вы не потерянный человек, у вас есть чувство справедливости. Это чувство справедливости будет обострено до предела. Вы на месте не сможете усидеть, значит, смотря, как, что вокруг творится. Но, и, понимаете, вот здесь вот в чем парадокс и опасность, что все, что вы увидите, действительно, вот с глаз, как повязка упадет, вы действительно, ну, если угодно, называйте это сверхспособностями. Вы будете смотреть на физиономию человека и говорить, ворует, там, или там, казнократ, или там, взяточник, или... И это будет с известной долей, я не хочу сказать 100%, но будет с известной долей подтверждаться. И у вас, конечно же, если раньше вы на это не обращали внимания, на эту несправедливость там, и боль мира, то после того, как вы начнете усиленно заниматься пранаямой, это проявится очень остро, и вам захочется что-то делать. Так вот, как раз, когда вам захочется что-то делать, вот против этого момента я вас и предостерегаю. Подождите делать. Подождите делать. Потому что можно дров наломать. А если что-то делать, то опять же вспоминайте принцип Ахимса. Не причиняйте вреда ни одному живому существу без крайней необходимости. Даже если это живое существо негодяй последний. Вот. А больше направьте лучше свое время, свою жизнь на помощь людям. Ну в том объеме, в котором вы можете. Вот. И в этом смысле у вас... гигантский потенциал. Значит, что дает пранаяма? Овладеете пранаямой, научитесь лечить. Наложением рук, да? Буквально в смысле слова, если вы почувствуете прану, она начнет течь по любому ассоциативному каналу. Вам будет достаточно посмотреть на больного человека и как бы так сопереживать ему, как у вас установится ассоциативный канал. Значит, и, соответственно, прана начнет перетекать от вас к нему. Это очень серьезная способность. Вот я знаю некоторых медиков, вот почему, ну, как бы, медики у меня, в общем-то, вызывают восхищение и, ну, как бы, уважение, потому что я знаю, что, ну, среди них разный народ, что там греха-то есть. Но есть среди них, что называется, от Бога. Есть медик, который с тобой поговорит, который на тебя посмотрит, он даже что-то тебе выпишет какое-то лекарство, но на самом деле вся сила была в самом медике. Просто взял и дал прану. Больной от Бога, что называется, от Бога. Вот, говорят, что если человек занимается пранаямой, то у него такая возможность появляется. Это очень серьезная возможность помогать людям. Открываются творческие способности. Открывается, очень сильно развивается интеллект, очень сильно как бы, жизненная энергия. Ну и обратная сторона тут же поджидает. Начинается чистка организма. Чистка организма, как правило, очень болезненная. Очень, это может растянуться иногда на месяц. Прямо пропорционально тому, как вы с усилием занимаетесь, прямо пропорционально идет чистка организма. Это очень болезненно, то есть за эти все способности приходится платить очень хорошую цену. В дальнейшем вы начнете ощущать чужую боль сильнее, чем свою. Вот как только это начнет происходить, опять же, анекдот, да, кто-то головой стукнулся, а у вас шишка выросла. Вот как только это станет происходить, знаете, вы на пороге сверхспособности. То есть невозможно овладеть сверхспособностями и быть в своей скорлупе. Сверхспособности приходят только после того, когда нет разницы между вашим телом и всем окружающим миром. Собственно, только благодаря этому вы и сможете что-то делать, ну как бы, вот, манипуляции во Вселенной, потому что это фактически стало теперь вашим телом. Чем больше у вас праны, тем, соответственно, и больше. Ну вот я все хочу показать вам баланс, да? То есть, с одной стороны, открываются очень большие горизонты, с другой стороны, открываются очень, в общем-то, вещи достаточно болезненные. Болезненные. И я вас еще раз предостерегаю. Сторонитесь экстремизма, потому что так и подмывает революцию устроить. Это не смешные слова, я знаю реальных людей, которые, в общем-то, этим и занимались в свое время. Вот. Все. Значит, эти четыре упражнения. Теперь, чтобы я был бы просто счастлив, если бы мы начали потихонечку изучать пранаяму. Если бы мы начали потихонечку делать эти четыре упражнения. Сколько времени? Начинать следует с 15 минут один раз в день. А затем я был бы счастлив, что если бы процесс, да, на свежем воздухе крайне желательно. Затем я был бы счастлив, если бы мы начали заниматься два раза, тоже минут по 10, по 15. А вот в дальнейшем, это вот уже как у вас внутри все пойдет. Если все пойдет, то можно потихоньку наращивать. Но тоже, я вас предупреждаю, это, знаете, это как вино пить. Не понимаешь, в какой момент ты начинаешь пьянеть. То есть ты пьешь, вроде ты трезвый, да, вроде шутки у тебя нормальные. А потом на следующий день тебе рассказывают, значит, что ты там, как ты себя там творил, да. Вот у пранаямы это обратная сторона. То есть, с одной стороны, для вас не будет ограничений. Вот обычно люди стеснительные. Ну, вот чтобы помогать всему миру, надо, в общем-то, набраться некой наглости, заявить о себе, что ты есть. Обычно люди все скромные, особенно те, кто занимается йогой, они лишнего слова не скажут громкого. Они как бы так себя зажимают, дабы не обидеть окружающих. Это хорошая позиция, отличная позиция. Но если мы хотим что-то реальное в помощь людям сделать, надо, в общем-то, себя научить проявлять. И вот когда мы начинаем заниматься пранаямой, то... Ну, в хорошем смысле слова, опьянение праной приходит, когда нам уже все равно, как нас воспринимают, поругают нас, похвалят нас, разделяют наши точки зрения, не разделяют. Это очень хороший инструмент, чтобы сделать что-то реальное. Но, к сожалению, это очень опасный инструмент, если мы начнем творить какие-то непотребства, думая, что мы делаем что-то полезное. Поэтому помним принцип Ахимс. Ну и, наконец, самое важное, это принцип гармонии. Все физические упражнения – это всего лишь одна часть пранаямы. Если нет внутренней гармонии ощущения, если нет вот этого притока жизни, вы можете заниматься пранаямой, и какие-то мысли начнут очень спокойно приходить, уходить, и вы успокаиваетесь, а потом больше сил. Значит, если вы занимаетесь два раза в день, то уже некая такая, знаете, такая ритмика получается. Утром толчок, вечером толчок. И вы как в такой своеобразный ритм впадаете. И здесь главное его сопрягать с окружающим миром. Потому что работа мешает, точнее в свои там, накладывает отпечатки. Окружающий воздух, еда, все-все общение, все-все-все это в очень серьезный ком складывается. И надо быть очень к этому бдительным и внимательным. Засады, еще раз, всегда в пранаяме не очевидны. Мы ждем одного, а приходит с другой стороны. Мы ждем, что у нас начнет ощущение быть, а мы начинаем ссориться со своими родными и близкими. А на самом деле это продолжение пранаямы может оказаться. Быть внимательным, вот как тот альпинист-спасатель. Вот он полз до этой горы, дополз, чувствует, нет, что-то не то. Развернулся и уполз. А второй, который полез, значит, его там придавило, его потом еле оттуда, значит, стащили. Значит, и под занавес, некоторые такие вспомогательные упражнения, которые помогут вам овладеть пранаямой. Почему? Бывает, что нос заложен. Ну, дышать, вот, одна ноздря работает, другая нет. Бывает, ну, целый огромный спектр. И вот одно упражнение... Я вам покажу, а втором расскажу. Вик. Значит, мне одну и всем остальным тоже. Вот, для людей, не искушенных в йоговских чистках, это будет нечто новое и интересное. А для тех, кто знает, ну ничего.
Наталья, как всегда, с юмором. Когда я обычно делаю.
Да, Вик, только чуть-чуть побыстрее, чтобы, Вик, раздай. Жень, помоги, пожалуйста, чтобы это все побыстрее. У нас времени не так, чтобы очень много. Леша. Давайте, ребят, чуть-чуть побыстрее. Я экономлю ваше время.
А сейчас чихать.
Ребят, побыстрее, пожалуйста, побыстрее.
Все досталось.
Ну и мне одну.
Алексей, тебе.
Значит, и прежде чем мы пойдем, я хочу еще раз прорекламировать наши фильмы. К сожалению, у нас нет фильма по пранаяма-йоге, никак мы не соберемся, вот уже который год все снимаем, никак его не снимем. Но, отчасти теория по пране, если кто-то интересуется такой хорошей теорией на хорошем уровне, значит, отчасти теория по пране есть в фильме «Кундалини мантра йога». Вообще этот фильм о вибрациях звуковых, но там все равно невозможно объяснить действие вибрации, не привлекая термин праны. Поэтому вот здесь теоретическая часть, это кому интересно, какие-то пробелы из того, что я рассказывал, вот рекомендую фильм. Потом, ну, крия-йога — это наш самый первый фильм, крия-йога, это тот комплекс кри, который мы делаем. Есть второй фильм, почему-то его здесь не представлено, он называется «Тантра-крия». Так вот, в тантра-крии два круга кри, здесь один, там два круга кри. Наконец, хатха-йога. Хатха-йога тоже с теорией. Теория такая, вот тоже ну, вот на уровне древних трактатов. И соответствующие упражнения, как выполнять. Тоже там есть ссылки на всякого рода вещи, на которые я вот сегодня ссылался в нашей лекции. Кроме того, там есть еще брошюра, по-моему. Брошюра есть. Да и все вот. Теперь непосредственно переходим к этому упражнению. Что вот это такое? Это кусок лески. Самой обычной лески. Но достаточно толстой лески. Вообще леска может быть и более тонкая. Даже это может быть даже слишком толстая. Затем мы берем зажигалку или спички и делаем, нагреваем кончик лески и делаем шарик. Шарик такой. Вот здесь он у меня маловат, можно было бы побольше сделать. А следующее начинается вот такой момент. Когда мы аккуратненько, вот я прошу, без резких телодвижений, начинаем вставлять эту леску в ноздрю.
Совсем не глубоко.
Дальше, и доходим до такого пограничного момента, что сейчас все начнем чихать. Чихать со страшной силой, по несколько раз подряд. Значит, для этого салфетки и даны. Подождите, пока не делайте. Значит, делаем в одну сторону, вот доходим до этого уровня, когда начинаем чихать, и все. Дальше, в принципе, леску можно не пропускать. Вот вы чихнете раз 5-6, у вас вся система очистится. А есть, конечно же, как бы такие более фанатичные последователи йоги, которые умеют пропускать эту леску до горла и вытаскивать ее изо рта. Это делается очень просто. Но я, Боже упаси вас, сегодня не призываю это делать, это на досуге. Это делается очень просто, значит, каждый из вас, если хочет, поэкспериментирует.
Но может, не резко через рот, а ниточка есть специальная.
Шнур. Вот такой вот.
Значит, итак, мы делаем сперва в одну ноздрю 5 раз чихаем, потом в другую ноздрю 5 раз чихаем. Все, на этом заканчиваем. Поехали. Не, ну я к примеру. Так, Жень, ну выключай, не будем уж
слушать. Всех заснять потом в виде кадра, там,
процесс
на почту мы ладно отправить.
Процесс интимный, не будем его.
Чихали там в зале. Мы вас засняли.
Давай. Итак, вот такая прекрасная практика, одна из вспомогательных практик. Очень у нее, кстати, несколько есть побочных положительных эффектов. Говорят, что она обостряет остроту зрения. Вот. Ну, много всяких таких факторов есть. Единственное, что я сразу вас призываю, к сожалению, такого рода практики, они, знаете, вот поговорка есть, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. Да? Вот все вот эти йоговские практики со вспомогательными там, инструментами, такими вот моментами. Конечно же, надо применять здравый смысл, ни в коем случае себе там ничего не навредить там, и прочее, прочее. Потому что, к сожалению, иногда вырывают из контекста, публикуют в какой-нибудь газете эти все вещи. И давай по всей стране народ уже там, уже в разнос идет, просто буквально эти практики все делают. Здравый смысл делать эти практики тогда, когда есть в этом необходимость. Значит, теперь другой момент, если вот действительно у нас нос заложен, то вот это попеременное дыхание мы можем делать со следующим вариантом. Вдыхать через обе ноздри, а выдыхать попеременно. То через одну, то через другую. Теперь, наконец, следующий момент. Нам крайне важно научиться дышать через нос. Если у кого-то есть привычка дышать через рот, отметьте ее про себя и постепенно постарайтесь избавиться от этой привычки. Но я знаю, что у некоторых это вызвано заболеванием, но нос не дышит. Это другой разговор. Но если нос дышит, а мы все равно дышим через рот, это, в общем-то, достаточно серьезный симптом, чтобы остановиться и подумать. Это в йоге считается неразумным. Опять же, если мы куда-то спешим, мы бежим куда-то, там, мы дышим усиленно, мы дышим через рот, это нормально. Есть упражнения в йоге, когда мы дышим специально через рот, это нормально. Но в йоге считается, что в нормальной повседневной жизни мы должны дышать исключительно через нос. На то он нам и дан. Природа очень аккуратна. Теперь, если у кого-то какие-то вопросы есть, давайте их обсудим.
А вот если во сне не свободно дыхание через рот, как с этим-то сознательно? То есть во время сна, как надо тоже через нос дышать?
Нет, ну вот про сон я, к сожалению, затрудняюсь, что-то сказать, есть люди, у которых вот, ну, храп, то есть вот люди храпят, потому что у них как-то там очень хитро воздух.
Нет, это не про храп, а просто вот во сне через рот. То есть нос не дышит почему-то во сне. То есть днем дышит нормально, а ночью через рот.
Так, ну, честно сказать, не знаю, что делать, не знаю, что делать, да, но по идее, как, ну, здесь вот еще есть, правда, такая, с другой стороны можно, если мы долго занимаемся, если это какие-то не сильные, так сказать, поломки в нашем организме, а просто привычка, то занимаясь йогой, то есть то, что мы делаем в течение дня, потом все равно переносится и на ночь. Но вообще говоря, сложно мне ответить, эта тема для меня новая, да, сложная. Да. Вот. Ну, другое дело, даже вот храп, не все же знают даже, почему он возникает, и как с ним бороться, и стоит ли с ним бороться. Одни говорят да, другие говорят нет. В общем, это немножко отдельная тема. Так, еще вопросы.
Есть. Можно, как сказать, объяснить, вот вы сказали, начинать с 15 минут,
Я был сейчас.
То есть, а всего 4 упражнения, это получается где-то очень мало, да?
Ну, на самом деле, нет, то что вы. Дыхательное упражнение 4 минуты, это немало. Это немало, да? Это немало. Это 4 минуты дыхательного упражнения, это совсем немало. Это даже нормально. Вот, другое дело, что я ведь сказал 15 минут, но не сказал, какие упражнения. А упражнения вот из этих 4 вы можете выбирать, допустим, можете одно сделать в течение этих 15, можете 2, да, вот, можете все 4, то есть это вам на откуп. Почему? Ну, бывает, где голосовое упражнение не сделаешь, сразу начнут на тебя оборачиваться, там, в порядке ли ты. Вот, да, значит, иногда бывает момент, когда наоборот, голосовое очень легко делается, допустим, вот как ни странно, в помещении за счет голоса иногда даже вот негативное воздействие любого помещения преодолевается за счет голоса. А вот на улице наоборот очень хорошо подышать так вот по переменным дыханиям. То есть еще вопрос, где вы? Еще очень много разных факторов. Допустим, у вас ноздри заложены и попеременно дышать очень тяжело. Сконцентрируйтесь на первых двух упражнениях. То есть играйте упражнения. Вот, и под конец самое, ну, то, что я не успел, это, в общем-то, более продвинутые техники, так сказать, пранаяма-йоги. Говорить о них раньше времени, раньше, чем вы эти освоили, в общем-то, смысла нет. Есть еще несколько упражнений, одно из них, вот, оно такое даже ключевое, это игра с воздухом. Вот, даже выполняя эти упражнения, играйте с воздухом, модифицируйте упражнения. А вот сейчас немножко так, а сейчас немножко так, чтобы упражнение вас само вывело на то, как его надо делать. Невозможно научить пранаяме. Пранаяме можно только научиться. Только Господь Бог учит пранаяме. Я не учу пранаяме, никто больше не учит пранаяме. Я устраняю препятствия на вашем пути, чтобы вы переоткрыли пранаям. Поэтому известная доля творчества в подходе обязательно, обязательно. А вот тут немножко так, а вот тут, а здесь задержечку, а здесь не буду делать. Вот, это следует помнить. И, наконец, последняя вещь. Вот я, когда мы все делали, обращайте внимание на спину. Значит, если вы будете заниматься пранаямой, со временем спина сама выпрямится. Но если вы выпрямите спину, то и пранаяма быстрее пойдет. Поэтому хорошо взять за привычку сидеть так, чтобы спина, шея, голова были на одной прямой линии, чтобы ничего не мешало внутри. Не обязательно сидеть вот сейчас, как я здесь. Сядьте на стул, на подушечку, как угодно. Спина, шея, голова прямые. Значит, не можете сесть, делайте упражнения лежа, это допускается. Не можете лежать, делайте стоя, это допускается. Единственное, что крайне желательно, чтобы спина, шея, голова были прямые. Так, еще вопросы, если есть? Да, да.
А вот лучше мантру или визуализировать?
Угу. Значит, да, я понял, хороший вопрос. Вот когда мы, когда мы делаем пранаяму, важная составная часть – наши образы. И поэтому иногда визуализируют мантру в ее написании, либо какую-либо картинку, либо еще что-то. Это вот у каждого индивидуально. Вот вообще есть такое золотое правило. Вот как оно спонтанно пошло, вот за то и цепляйтесь. Вот у одного спонтанный образ, ну, один, да, у другого другой. Вот я вспоминаю, да, вот один этот самый, господи, вот, дядечка электротехник, он по образованию был, ну, вот с этим электричеством там что-то. Вот у него вполне какие-то конкретные образы каких-то трехфазных токов, значит, вот тут что-то, значит, там как-то оно сюда заходит, здесь выходит. И у него сразу же вот рождался вот это там, я не знаю, что там, не трансформатор в разрезе, а... Нет, вы зря, кстати, смеетесь. Это такой же ассоциативный инструмент, как и все остальные. И он для него имел вполне конкретную нагрузку. То есть... А в йогах иногда, не иногда, а очень часто рекомендуют представлять мантры. Иногда вот, огромное количество, да, вот, допустим, в тибетских йогах, это известная мантра, они там все крючковатые, значит, вот с определенным там крючком. Да, ну, в общем, это по-разному. Единственное, что все объединяют эти практики, это вот ассоциативный образ, который либо спонтанно родился, либо который нам близок и не вызывает отторжения. Поэтому мы можем медитировать, как в нас входит чистая струя праны, а выходит что-то, значит, все эти наши страхи и ошметки. Да? Вот в каком образе? Можем, что мы омы вдыхаем, а выдыхаем, значит, не знаю что. Вот, любой образ приемлем. Еще вопросы?
Вот на том семинаре по мантра-йоге была показана связь кундалини-йоги и нашей речи. Нашего
да.
Вот можно рассказать о связи кундалини с дыханием?
Это очень сложная тема. На самом деле, вот эти все йоги, они слабо пересекаются. Допустим, объяснить кундалини-йогу с точки зрения пранаямы-йоги можно только лишь в том ее ключе, как будить энергию кундалини. На самом деле, вот ассоциативный инструмент пранаямы, с которыми мы с вами работаем, он не только направлен для очищения нашего организма и привлечения избытка праны, но также и на пробуждение нашей базовой энергии, которая называется кундалини, которая расположена в основании нашего тела. Очень странная вещь, очень странная энергия, единственная наша энергия. Все остальные энергии это частный случай проявления. И вот возникает вопрос, а как энергия кундалини связана с пранаямой? Если прана вроде как энергия, и кундалини энергия.
Значит, на этот счет есть следующий такой момент. В разных школах по-разному объясняется. В некоторых школах объясняется, что каждое дыхательное движение привлекает прану. А в других говорится, что оно не только привлекает, но и соединяет внутреннее сознание с внутренней энергией, а точнее осуществляет их соединение, и сознание расширяется, и энергия расширяется. А, значит, очень много интерпретаций, к сожалению, вот такого однозначного академического ответа, ну, с точки зрения йоги, я вам дать не могу, еще раз напомню. К сожалению, все эти знания дошли до нас в очень урезанном виде, огромная часть знаний потерялась. Очень мало вообще кто представляет, что это такое. Поэтому я могу, конечно, кое-что рассказать, что я знаю на эту тему, но это займет слишком много времени. Как-нибудь обсудим.
А вот еще такой вопрос. С точки зрения йоги, где включается механизм вдоха и выдоха, когда мы рождаемся? Вот, с точки зрения йоги.
Когда мы рождаемся?
Да, ну вот вдоха и выдоха. Где вот этот механизм зарождается?
А, зарождается. А мне показалось, когда мы рождаемся. То есть,
зарождается.
Вообще говоря, это наше желание жить. Это наше желание бытия. Это наше желание, ну вот, как инстинкт самосохранения. Это одно из самых глубинных структур нашего бытия. Мы желаем жить в этом теле. Для этого надо это тело поддерживать. И как только в теле начинает нехватка энергии, начинает ассоциативная связь между я и нашим телом, грубо говоря, натягиваться, да? И у нас инстинктивный приток праны. Вот человек ударится, ай, больно! Задержал дыхание, зажал руками. Что он сделал? На задержке дыхания он высвободил определенную небольшую порцию праны, руками направил сознание, вот куда направить. Это такое инстинктивное, интуитивное самолечение. Вот, поэтому точно так же мы зажали сами себе рот. Мы не дышим, потом бух, все наши мысли исчезли, рука сама собой упала. Мы, конечно, упали в обморок, но мы продолжаем дышать. То есть это глубинное, это достаточно серьезное, это наше «я» волеизъявляет жить вот в той форме того или иного тела. И все, что этому угрожает, сметается.
То есть дыхание – это волеизъявление. Можно так сказать, на подсознательном уровне это волеизъявление.
Ой, Виктория, сложные вопросы. На самом деле я в конце семинара, сейчас мне надо осмыслить, какой-то вопрос глубокий, да, но вот связку мне надо подумать об этом.
Точнее, связку нашей энергии, которая находится у нас потенциально, в кундалини. Потому что на том семинаре мы смотрели фильм, и там было показано, что наша речь – это волеизъявление. То есть где-то у нас есть волеизъявление, потом поднимается энергия.
Вик, давай эти вопросы отнесем на наши лекции, потому что сейчас не в состоянии, эта тема немножко в стороне, а я, честно сказать, вам немножко праны потратился, да? У меня праны нет, и поэтому разум практически не работает. Поэтому шаг влево, шаг вправо, все, меня начинает клинить. Вот, поэтому давайте мы сейчас ограничимся вопросами вот по семинару.
Как выполнять отдых, занимаясь на улице?
Значит, вот хороший вопрос, серьезная тема. Если обычно я рекомендую следующее, если мы занимаемся на улице, брать с собой вот типа такого туристического коврика и находить укромное местечко, чтобы просто лечь и полежать. А иногда бывает, что такой возможности нет. Ну, бывает и такое. Значит, есть вот такой вспомогательный вариант отдыха, это то упражнение, о котором я вам говорил. Это когда вы наклоняетесь вперед. То есть здесь эффект отдыха заключается в том, чтобы у вас не было волевого импульса удерживать себя, а максимально расслабленное тело, чтобы внутри каналы все раскрываются и энергия перетекает. Поэтому в некоторых случаях даже вот такое положение, йоги-мудры, знаете, да, вот такое, оно идет как отдых. Но, конечно, желательно просто полежать. Да. Лежать можно на животе или на спине, это тоже. Теперь, если вы не отдохнули после пранаямы, а вы вскочили и побежали, значит, тогда, бывает разное, будильник зазвонил или там сотовый телефон, которого вы там 3 дня ждали, вы только-только позанимались, и вы пропустить не можете, что делать?
Значит, ну, понятно, вы вскочили, вы побежали. Все, решили там все свои проблемы. Значит, тогда отдохните после. Это тоже допускается. Осознали ошибку? Исправили. Вот, то есть, если после там вам позвонили быстро на работу, там надо что-то делать, и вы, значит, туда побежали, то потом компенсируйте обязательно отдыхом отдельным, вспоминая. Здесь главное даже ассоциативная связка между занятием и отдыхом. Ну, бывает разные же, разная карма бывает. Вот, и поэтому следует лечь и отдохнуть. Еще вопросы есть? Так, значит, если вы начнете заниматься, вопросов появится огромное-огромное количество, поэтому не стесняемся, записываем их на бумажке, приходим на наши лекции бесплатные и задаем их мне. Или по интернету задаем на нашем сайте, или еще как-нибудь. Потому что мне важны ваши вопросы.
Можно последний?
Да, да, пожалуйста.
Есть медитативные практики, но, условно говоря, очищение ума, да?
Да.
То есть освобождение от мыслей, я не буду называть.
Да, 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 да.
Ну,
да, да.
Теперь понятно, о чем.
Да, да, да.
Я хотел уточнить, поскольку мысль потребляет прану, да?
Да.
Скажем, берет ее на себя. Да. Является ли следствием очищения ума увеличение, ну, если опять-таки можно так выразиться, увеличение количества праны в организме человека, или приток ее уменьшается по мере освобождения ума от мыслей?
Вот совершенно замечательное добавление, ну просто у меня вот в рамках семинара, ну нельзя все охватить. Значит, если вы начинаете бороться со своими мыслями, то у вас высвобождается прана. Плохое сравнение, некрасивое, но жизненное. Мысли, как крысы, растаскивают нашу жизненную энергию. Есть, как говорится, нужные мысли для работы, там, для общения, ну для жизни. А есть мысли-паразиты. А энергии праны приходят, вот, допустим, пришло в одном объеме энергии. И раз-раз-раз по этим крысиным норам все растащилось, и мы бессилены. Если же практикой медитации мы очищаем свой разум, или сокращаем количество мыслей в единицу секунду. Да, было там, допустим, 100 миллиардов мыслей в секунду, да, стало там 99 миллиардов. Вот, то... Соответственно, энергия распределяется уже на это меньшее количество. Поэтому каждая мысль становится острее, сочнее. Она становится как бы напитанной энергией. И мы себя, ну как бы, и часть этой энергии уже, ну как бы, вот больший запас. И поэтому чем меньше мыслей в голове, тем больше приток энергии мы ощущаем в теле. Вот мое, опять же, сравнение некорректное, но жизненное. Иногда у человека сил нет, неприятности, все в голове что-то там вот так. Что он делает, наш среднестатистический человек? Он идет в магазин, покупает бутылку водки, наливает стакан, бах, выпил. Значит, за счет действия химии, то, которое я отрицаю, то есть это не выход, это наоборот способ спиться. Да? Я здесь это говорю не в качестве аргумента за, а в качестве иллюстрации. На какое-то время у человека в голове под действием алкоголя сокращается количество мыслей. Ну так вот устроен наш. Значит, высвобождается некоторая энергия. И вот он говорит, о, полегчало. Да полегчало тебе, дорогой, не от водки. А от того, что количество мыслей как бы сузилось, а энергия на каждую мысль выросла. И ты себя, а еще избыток выделился в тело. Если же мы достигаем состояния безмыслия, хотя бы на долю секунды, то мы ощущаем резкий, ну, такой как бы волну праны. То есть вот она тратилась на эти мысли-мыслишки, которые нас же и угнетали. Обычно мы едем, ой, там все плохо, это плохо, вообще все плохо. Да? А ведь каждая эта мысль, которая нам злорадствует, да, как тебе плохо, как тебе, она же ведь нашей энергией питается. И вот если мы их, значит, все под себя удалим, эта энергия высвободится. И в первую очередь она высвободится, как ваше хорошее самочувствие. То есть энергия, выкачанная из мыслей, она дает толчок. Вот почему мы занимаемся хатха-йогой. Хатха-йогой мы выдавливаем мысли за счет ощущений. А потом мы ощущения тоже отключаем. И после занятия йогой, как правило, вы чувствуете себя более отдохнувшими, чем до занятия. Так, вот
такой ответ. Вот такой ответ. Значит, поэтому любые практики медитативные, они, строго говоря, также приводят к увеличению праны. Еще раз, есть тройная связь сексуальной энергии, дыхания и мысли. И воздействуя на одно, мы можем увеличивать другое. В данном случае мы за счет воздействия на энергию мыслей увеличиваем количество праны. Все. Еще вопросы есть? Все, мы уже вылезли немножко. Значит, на этом заканчиваем наш славный семинар. И единственное, что нам осталось, убрать защитное поле. Садимся прямо. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Вспоминаем защитное поле. Щелкаем пальцем. Вслух или про себя говорим «пхат». «Пхатра». Затем хрим, хрим, хрим. Поле подошло к нам. Хрим, хрим, хрим прошло сквозь нас. Хрим, хрим, хрим сфера над головой. Хрим, хрим, хрим метр. Хрим, хрим, хрим полметра. Хрим, хрим, хрим размер с футбольный мяч. Хрим, хрим, хрим сжалась в точку. Точка ярко-ярко вспыхнула и исчезла. А мы по традиции с вами должны встать и сделать левой ногой один шаг назад. Спасибо всем за участие. На сегодня все.
Подругу по жизни.